8 часов 38 минут, понедельник, 13 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро, Сергей. Значит, слушайте, Даренко в студии.
Я хотел сказать о пожарах. Пожары все страшнее, и уже 10 мертвых. Это абсолютно принципиально уязвимая вещь. Я познал счастье пожаров, палов, когда переехал на Дальний Восток. Честно говоря, пока мы жили здесь в средней полосе, до Дальнего Востока я жил, чтобы открыться...
А вы разве не родились? А,
нет,
вы в Керчи.
Я родился в Керчи. Потом я жил в Нижегородской области, в Суаслейке, это около Выксы и Навашино. Вот, и, значит, но там я не знал счастья пожаров. Такого не было. И потом, когда мы переехали, наконец, в Комсомольск-на-Амуре, там вот уже это не просто... Это обязательный обычай. То есть каждую весну жгут.
И с этим борются.
Никто не борется, никто не борется. Вот это надо понимать, что никто не борется.
Сейчас-то борются.
Да никто не борется. Борется это сейчас на словах. Борется языком борются они. Языком они борются.
Как еще можно?
Нет. Традиция тамошних мест, традиция Сибири, Дальнего Востока, заключается в том...
И Украины, кстати, тоже.
Не знаю насчет Украины.
Точно, абсолютно.
Точно, да?
Вот у меня сейчас просто знакомые на Фейсбуке с самолета летели, фотографировали эти огромные поднимающиеся... Да-да-да, прямо из космоса видно.
Значит,
да.
Традиция Дальнего Востока, Сибирь. Заключается в палах, обязательно палы. Обязательно я мальчиком приехал в 11 лет на Дальний Восток.
Вы лично поджигали?
Я лично только этим и занимался.
Было
только
весело?
Этим и занимался.
А? Было весело?
Ну, прикольно, ходишь там.
А
это.
Сейчас?
Ну, знаешь, еще можно как регулировать пал. Если травка низкая, а ты в хороших ботинках таких больших каких-то, ты можешь какие-то места затаптывать, направлять пал фигурно. Он как-то идет то влево, то вправо, то как-то еще. То есть ты как бы руководишь. Здесь, конечно, от ветра. Сейчас там ветер сильный, поэтому такие жертвы страшны. Мы занимались палами как каждую весну.
Да, давайте же осудим это
сущность.
Сейчас
нет,
вместе.
Это давайте осудим дыхание, что мы дышим. Дальний Восток. Нет, Дальний Восток. Сибирь. Системно, обязательно. Это главное занятие их. Занимается палами каждую весну. Переехав в Переяславку, 60 километров к югу
давайте
от Хабаровска...
Давайте отвлечем детей на что-нибудь другое. Бросим им баскетбольный мяч.
Нет,
посмотрим.
Давайте бросим им iPad, наконец. iPad.
О,
iPad, ну чуть
говорить.
Позже мы
да.
Об этом поговорим. Да, значит, послушай, это обычай. Это обычай.
Давай. Ну, от которого гибнут люди.
10 мертвых, 1000 домов. Сейчас страшное что-то происходит в Хакасии. Страшное. Реально страшное. Но в следующем году обязательно будут жечь. Обязательно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Вы из тех краев.
Знаете, у меня такой вот вопрос. А для чего вообще, в принципе, делается трава жжется? Потому что я помню, в Крылатском рубашкой тушила траву, да, по малолетству.
Для чего? Для того, чтобы мы выходим, нам прикольно, вдоль рек, вдоль берегов рек, на полях, всюду, в кюветах везде.
То есть полезности ноль, да? Потому что я слышал,
да нет,
там,
есть
что
там...
вроде как...
Какое-то обоснование.
Там очень большая ось.
Быть.
Вот слушайте, там много травы. Вообще на Дальнем Востоке, я не знаю, как в Сибири, я жил и в Иркутске, Тайторке и в Омске, но я там не жег, я был маленький. Но на Дальнем Востоке трава более могучая, чем здесь. Не забывайте, что Владивосток примерно на широте Анапы. значит, да, да, да. Это южнее, трава более могучая, чем здесь у нас. Она такая стоит, как вот у нас, ну, такая, знаете, не по пояс.
Борщевик, как борщевик.
Ну, не как борщевик, нет. Но она такая, ну, почти по пояс реально. И ось ее очень сильная, большая, стоит весной. И она как бы, как будто, наверное, мешает следующей траве пробиться или что-то в этом роде. И вот это
а
все.
Вы, может быть, экспертов спросите, для чего вообще?
Да вот это вот интересно, да, да.
В какой
вообще,
области
сибиряки и дальневосточники, позвоните, пожалуйста, сибиряки и дальневосточники. Я знаю, что я постоянно, каждый год жег там траву. И сейчас из-за этого конкретно палы, устроили палы, и ветер 30 км в час, простите, я не переводил метры в секунду. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы оттуда, из тех краев?
Я из Кемеровской области.
Да, да. Значит, палы...
я что хочу сказать?
Да.
Лес поджигают для того, чтобы его потом вырубать.
А, поджигают лес, чтобы потом вырубать, чтобы потом строить что-нибудь или продать эту землю или что-то в этом роде. Да, но обычные палы травы вы делали? Человек пропал. 7373. Давайте вот что. Сейчас я не принимаю вообще звонок. Давайте так.
15 человек погибло, пишут.
15 человек погибло. Да? Я сейчас прошу позвонить людей, у которых есть родственники в Хакасии. Не звоните все, пожалуйста. Нет, не звоните. Сейчас нужны только люди, у которых есть... Я отбиваю эти звонки. Секунду. Остановитесь. Не звоните. Остановитесь сейчас. Я очень прошу. Остановитесь и не звоните. Не заставляйте меня сбивать ваши звонки. Да, вот сейчас звоните только те, только исключительно те, у кого есть родственники в Хакасии. Алло, здравствуйте.
Алло, алло.
А, здравствуйте, откуда вы звоните?
Я звоню вам из Абакана.
Из Абакана, рассказывайте, пожалуйста, что там?
Ну что, пожар.
Пожар. Значит, палы устраивали, правда же?
Ну, палы, я думаю, еще шашлычок. Вот у меня у тещи сгорел дача, не дача, но дача сгорела.
Да.
Туалет и теплица. И все дома вокруг сгорели. Но... И палов вокруг не было. Не было вокруг палов.
Скажите, ну что ж такое шашлычок? Шашлычок это же мангал.
Мангал, да. Ну ветер был, вчера ветер был страшенный. 30 ага. метров в секунду. Вот мы ага. выходишь и в лицо дует. Вот я пришел, вот вся голова, все.
Ах, простите, 30 метров в секунду. То есть это серьезный ветер? Это серьезно.
Это очень серьезный был вчера, да. очень серьезный ветер.
Если уж, я видел, как на 27 метрах в секунду переворачивался УАЗик, то на 30 это мама, не горюй.
Это ну, вот... порывы такие до 30. Да. То есть было, как да. бы, было ветер, было жарко вчера.
Да.
Вот. У знакомых сгорели в городе. То есть я там много погорело, как бы, в районах.
Да.
А у знакомых вчера сгорели, значит, у соседей дома в городе.
Да.
В городе. То есть травы нету, вокруг пала нету никакого.
Угу. Скажите,
просто такое
скажите.
Вот совпадение, что все сухое, жарко, ветерок и шашлычок.
Скажите, мы же с вами знаем о том, что это может быть. Вот мы с вами предусмотрительные люди, да? Мы знаем, что это может быть. Значит, мы должны либо распахивать какие-то делать, либо, значит, понимаете, как-то ставить подальше дома, либо, значит, ставить бетонные какие-то чушки, ограждающие двор. Мы должны как-то защищаться, мы же с вами разумные люди.
Но дача у тещи, вот, которая вам рассказывал, то ли сгорела. Значит, вокруг все поля, пал, значит, они горели много раз.
Да.
Значит, каждый год собирают деньги, каждый год все вокруг, значит, дачный массив, он весь обкопанный трактором, значит, там полоса, огромная полоса, значит, по траву, если поджечь, значит, где-то там степной пожар пойдет, он не зайдет, он на дачу не сожжет.
Ну, то есть, значит, люди примерно предполагают, что это может случиться.
Да нет, спасибо. Это случалось многократно. Не может случиться, это случалось.
Это обязательно. А в следующем году, вот у меня вопрос. Урок какой будет извлечен и что произойдет в следующем году?
Не знаю. У нас несколько лет назад Минусинский бор горел. Вот от нас 10 километров. Там дома, людей много погорело.
Да.
Лес погорел. Значит, все было. Минусинская станция ЖД дороги, там все горело. Все
когда жарко, вы говорите жарко, интересно, какая температура вчера была в Абакане?
Вчера было плюс 25 даже было.
Плюс 25 в Абакане.
Да.
Спасибо
но
вам
потом
огромное, держитесь.
Надуло и похолодало маленечко.
Держитесь, пожалуйста. Абакан, Хакасия, звонит нам, слушает нас сейчас по радио и рассказывает о том, что там происходит. Люди из Хакасии, позвоните, пожалуйста, Хакасия. Конкретно Хакасия, Республика Хакасия. В составе Российской Федерации, субъект России, столица Абакан, граничит с Кемеровской областью, Красноярским краем, Республикой Тыва, Республикой Алтай. пожалуйста.
Ровно-ровно по центру, если смотреть на карту Российской Федерации.
Алло, внизу. Здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравия желаю, да. Щелков, да. Анатолий.
Откуда вы, здрасте?
Щелково.
Щелково, отличное место. 7373948, мне нужен человек из Хакасии. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня отец в Хакасии.
Расскажите, что он говорит сейчас о положении.
Что, пожары?
Но уже лес...
Заметают следы, лесники вырубают лес, воруют.
Воруют лес, потом поджигают, чтобы скрыть следы.
Ну да.
Ну скажите, пожалуйста, но то есть это неаккуратно воровали, потому что подожгли еще и деревни, ведь это не планировалось, правда же?
В общем, самые богатые люди – это лесники и спиртовики в Сибири.
Ну, расскажите, вот расскажите, что
а
значит
чем они,
богатые?
Они ездят... на строительство торгуют или как?
Они китайцы продают, что?
Китай продают. Ну, вы посмотрите, поставьте камеру на железнодорожную ветку, сколько леса воруют.
Лес идет в Китай.
Да.
Значит, это нелегальная продажа, после чего лес надо сжечь, чтобы списать на пожар.
Ну, деляны выжигают.
Деляны выжигают. Спасибо. Вот человек из Хакасии. Понятно, да, в чем дело?
Я ничего не поняла.
А я понял.
Как?
Лес массово продают в Китай. Массово.
Мы с вами лесники.
Мы
вот
с вами...
у нас лес. Мы продали да, сколько-то вагонов.
Мы с тобой. Мы с тобой. Как это делается? Я не знаю. Сейчас мы спросим. Значит, смотри. Мы с тобой лесники.
Да.
Ну, мы лесничество.
Лесничество.
Начальники.
У нас
начальники. Начальники.
Лес.
Да, много.
Стар лес.
Значит, мы с тобой находим какого-то одноклассника там, который торгует с Китаем. Мы ему говорим: Вовк, а Вовк, давай это самое, давай. Надо машины нормальные, все. Так, значит, мы продаем.
Я думаю, машины даже...
Заранее у нас нет, мы в первый раз идем на находку. Находим парня, который контачит с китайцами.
Который что, цилиндрованный брус покупает или что?
Да, они все там сами сделают. Они там все сами сделают, китайцы.
Просто им это вот...
Китайцам нужно просто материя прима. Понятно, я перехожу на латынь в этот момент. Нужна примитивная материя. Бревна.
Да, бревна. Допустим.
Понятно? Значит, природный ресурс нужен Китаю. Дальше они сами все сделают без нас. Значит, мы должны дать им возможность вырубить. Ставим бригаду, бомжей там нанимаем, там валим, все это вперед, понеслась. Вагоны забили, пошло в Китай. Все. Дальше, мы с тобой понимаем, что нам же теперь под суд идти.
Да?
Ну а как? Мать, рубили зимой, например, потому что зимой надо рубить сосну, ель, зимой надо рубить. Ты знаешь, почему? Потому что она лучше, она звонче. Она в момент не вегетации, она лучше,
да.
Когда мороз. Значит, зимой порубили все это. Весной надо нам что устроить? Пожар или идти под суд? Что-то одно из двух. Значит, мы устраиваем пожар. Поняла? А? Ну, ты выбирай на выбор.
Сколько денег мы с вами получим в итоге?
Ну, сколько? Я не знаю. Какова эта экономика? Пока около 15 трупов. Какова экономика кражи леса и продажи его в Китай? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Виталий, тут Москва. Ну, да. Какая экономика, это надо почитать.
Не-не, все-все, я прошу людей позвонить из Хакасии, которые нам расскажут конкретные примеры. Ребят, давайте, расскажите.
Кто лес полил,
людей из Хакасии, добро прошу вас, вы из Хакасии.
Алло, да, здравствуйте, я не Хакасия, ну...
7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Расскажу, как лес ворует.
Давайте.
Смотрите, что сделали, значит, компания... Есть одна, которая презентовала некоторые метки специально, чтобы не воровали лес. То есть они их внедряют, эти метки, в стволы, да, которые нужно рубить и потом отправлять в Китай на границу.
Да.
А на границе эти, каждый ствол считывается, соответственно, мы понимаем, да, сколько через таможню прошло и сколько должно было денег в бюджет осесть.
Можно так я спрошу? Значит, государство, сколько раз государство, которое, кажется, наводит порядок на вверенной ему территории, государственная организация, сколько раз имеет возможность остановить нелегальную продажу леса в Китай.
Вот простой как бы механизм, да, этой реализации. Но таможники, да, они же тоже так же повязаны с...
Повязаны. Значит, начало лесничества. Лесничество – это государственная организация? Да. Первая государственная организация, которая устраивает воровство леса – это лесничество, правильно?
Безусловно.
Вторая государственная организация или окологосударственная организация, которая участвует в воровстве леса – это железная дорога.
Ну, отчасти это просто пользуются ими структурами. Это, соответственно, частные фирмы, которые этот лес продают, и таможня, через которую это все проходит.
И, наконец, государственная таможня Российской Федерации, которая участвует в криминальном бизнесе.
Да. Да. И она наотрез отказалась применять данную технологию, да, и... Когда были некоторые разговоры там с источниками, они сказали, нам невыгодно, потому что нам проще, когда мы сказали, все сгорело, то, что хотели вырубить, и ничего не прошло.
Хорошо.
Нежели это все фиксировать.
А кто внедрял эти метки? То есть факт был внедрение меток? Мы проверили, сколько бревен через таможню прошло или нет?
Безусловно, это гвозди, которые внедряются в свои стволы, то есть их нельзя ни вытащить, ничего с ними сделать. То есть это пластиковые специальные гвозди, которые внедряются в стволы. Установлена аппаратура на таможне, которая все считает. То есть она пройти не сможет просто ствол, не сможет пройти.
Но таможенники зарубили, то есть таможенники запретили это, и это ни разу не было сделано? Или это хоть раз было сделано?
Нет, это не было сделано. Это интересно. Вот именно на той восточной границе, где Китай это просто не применяет.
Спасибо.
Справедливо совершенно спрашивают. А неужели, во-первых, не видно даже на пожарище, что лес был спилен, а не просто сгорел? Это первый вопрос. Пеньки что, дотла прям сгорают? Нет. Они стоят обгоревшими пеньками. И потом, придя на пожарище, мы с вами увидим, что огромная делянка была просто спилена. Это первый вопрос, первый, который слушатели нам задают через СМС.
Настя.
И второй.
Настя.
Перед кем мы делаем вид, Сергей? Мы перед сами собой делаем вид? Зачем
там,
устраивать пожар?
Там надо понимать, что я так думаю, я высказываю предположение. Я высказываю предположение, что там все в этом криминальном бизнесе, все, в том числе государство.
Зачем пожар устраивать?
Потому
вот мы
что
спилили
пожар,
и продали, слава тебе Господи.
Пожар
да.
позволяет красиво списать. Но все в этом бизнесе.
А кто проверяет,
начальник
будет,
района,
если мы
смотри,
все вместе
начальник
в этом бизнесе?
Района, послушай меня. Да. Если ты начинаешь, ты лесничий, а я руководитель района.
Да.
И я же местный прокурор, и я же местный и так далее. Значит, я мгновенно вижу, что у Насти появился новый крузак. Они там ездят на ленд-крузерах. Ты это понимаешь или нет? Никаких других там машин нет, пожалуйста. Все понятно, на ленд-крузере. Я вижу, что у Насти появился новый 200-й крузак. Я вижу это. И она ездит еще вдобавок, не как все на дизеле, она вдруг купила бензиновый. Я подхожу, говорю, Настя, недороговато. Ну, как там, кстати, заправляться все?
А я
ты
говорю,
говоришь, да зимой лучше заводится.
Заезжайте к нам.
А зимой лучше заводится. Я говорю, да, но дороговато. Значит, я начинаю к тебе подъезжать. Я понимаю, чем Настя занята. Значит, для того, чтобы, Настя, ты там занималась преступным промыслом в Хакасии, ты должна повязать и меня тоже.
Да, ну так
я глава района.
Могу дать. Зачем лес палить?
Я, еще раз. Я тебя прошу спалить, мать.
А.
Закрыть тему надо.
А вы боитесь-то кого? Москва далеко?
Из космоса, чтобы было видно. Я не хочу. Мне не надо. Ну, мало ли приедут из области с ними опять делиться. Лучше я покажу им угольки. Я им покажу угольки. Зачем мне с областными делиться? Я что, рыжий? Я не хочу. Понятно? Зажги, тебе ж спичек жалко. Что за характер такой?
Более тысячи домов сейчас от МВД статистика.
Более тысячи домов и 15 исчезло. Трупов. Говорят нам хакасские люди, что это покрывают нелегальную продажу леса в Китай.
Еще пожарные тушат дачи.
Но еще палы. Так, что там... толку от вашей болтовни, говорит Игорь, продолжали воровать, и будут продолжать, и будут дальше.
А вдруг перестанут, устыдятся и перестанут.
Не перестанут.
А что нужно сделать?
Если в Московской Тверской области все лесопилки незаконны с гастарбайтерами, то на Дальнем Востоке с чего бы вдруг стало все законно? Я сейчас вижу, как в Московской области дорога от развилки на Хабинской с Новой Риги до Петрова Дальнего вырубается под жучка. Площадь 5 гектаров, может быть, визуально, я их не мерил. 5 гектаров или больше. И тотчас ставится забор. Значит, какому-то новоришу или чиновнику, коррупционному чиновнику, понадобилась земля. Под жучка вырубается почти все на 5 гектарах. И тотчас бетонный гигантский, значит, бетонное основание, гигантский 5-метровый, 3-метровый забор ставится. Понятно?
Да.
Значит, пока последний сантиметр леса не будет уничтожен, пока последний сантиметр квадратный леса в Подмосковье не будет уничтожен, никто не остановится. Ничем не остановить людей. Ничем. Понимаешь? Ты говоришь, ну это понятно, но почему нам не говорить об этом?
Да,
говорите,
мне пишут,
вы об этом говорите, а это продолжается. Ну и что? Так что не говорите, что ли, совсем? Ну давайте замолчим, а? Значит, мы продолжаем говорить. Здесь, в Подмосковье, я вижу, как вырубается мгновенно, и вместо того, чтобы сажать свежие деревца туда, понятно, да? Жучок ест ель. Мы знаем об этом? Знаем.
Чтобы он не ел,
мы знаем, что, мы знаем, что он не ест, например, лиственницу. Он не ест, например, жучок этот, типограф. Он не ест, например, пихту. Он не ест пихту, понятно? Значит, если вы вырубили там, где пострадала от жучка территория, засадите соснами. Жучок, типограф не ест, топограф этот, не ест, или типограф, или топограф, что-нибудь из них. Он не ест сосну, посадите сосну. Он не ест лиственницу, привезите лиственницу, посадите лиственницу.
Зачем мучить бедные деревья?
Нельзя. Значит, все равно в конце умрут, да. Конечно. Поэтому сразу отдается под застройку, сразу.
Правильно? А кирпич никто вообще не ест.
А там, где Китай рядом, закона нет и не может быть.
Я не понимаю, что мешает федеральным властям набить этих пластиковых гвоздей без согласования с местной администрацией, уличить их тогда в кражах и всех
отправить. Нельзя, потому что центральная власть в России, власть в России держится не на власти, а на договоре. Ты понимаешь эту разницу?
Понимаю.
Центральная власть России держится на договоре.
Плохо держится, видите, 1000 домов, 15 человек.
Мы имеем, и вы имеете. Вот договор какой у власти. Мы имеем, и вы имеете. У нас свое, у вас свое. В этом смысл, в феодализме. Поэтому центральная власть не может контролировать хакасскую власть. Не может, не имеет права в сущности. Понимаешь?
Да.
Но вот 15 трупов. Движение.
Подъем. В движении.
Так, секундочку. Поехали. Яндекс.Карты. Значит, 4 балла я вижу в Москве. Проблемы большие на Ярославке перед Мытищами, но меньше, чем, например, на прошлой неделе мы видали. Дальше. На Ленинградке перед Войковской. Стоим. Новая Рига от Красногорского круга стоит. Красногорск стоит. Балашиха стоит. Очень плохо на Щелчке, на подъезде к городу от Медвежьих озер. Все стоит. На 5 часов по циферблату плохо на третьем транспортном кольце внешнем. И очень просто плохо сейчас в текстилях. Вот текстильщики, перед метро текстильщики. Плохо все съезжающиеся туда дороги стоят красные. И плохо в город едет Минка, Киевка и, наконец, Калушка. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Часов 8 минут, понедельник, 13 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
А, я их назвал дегенератами, и мне Алексей Климов пишет. Вчера я поздравил всех, сказал с днем. Я вчера написал в Твиттере, вы не читаете меня в Твиттере. Я написал вчера в Твиттере: с днем авиации, космонавтики, дегенераты. Ну так, по-хорошему. По-хорошему. Знаете, мне все требуют, чтобы я извинился, а я не извинюсь. Дело в том, что я считаю, что русская цивилизация, безусловно, деградирует. Деградирует русское медицинское обслуживание, существенно деградирует. Очень-очень зримо деградирует, значит, понятно, да? Я в нескольких случаях, то есть последний раз в примерно полтора года назад диктовал врачам диагнозы. Не по себе, нет, не я болел, но я диктовал врачам диагнозы просто. Причем потом другие врачи смеялись над этими диагнозами. И спрашивали, откуда тот врач взял этот диагноз. Я говорил, что откуда? Я ему продиктовал.
Страшный
просто.
Момент.
Нет, я просто продиктовал и делал с концом, и все. Понятно, да? Значит, что за проблема? Значит, деградирует русская система образования. Великолепная русская система образования существенно деградирует. Деградирует русский народ. Значит, уже есть люди, с которыми трудно говорить о русской литературе, например, да, там, условно говоря, если я был свидетелем, как просили на ночь Ахматову, на ночь просили Ахматову, значит, ну, на ночь просто, чтобы у тебя, например, была подружка какая-нибудь, которая была в первом отделе какого-нибудь ЛГУ, допустим, да, в свое время, ну, в старое время, вот, и у нее там был ксерокс в первом отделе, ксероксы были запрещены, ну, так, запрещены массово, да, но в первом отделе где-нибудь или там рядом с ректоратом где-то мог быть ксерокс, за него был ответственный человек. И он мог за ночь переснять книгу Ахматовой, например, просто, да? Значит, ну вот и там потом люди переснятые какие-то копии, перепечатанные машинисткой копии читали.
Это очень просто этого добиться. Нужно запретить. Начнут опять.
Нация деградирует, и люди говорят о том, что скоро возникнет пласт бедных, которые всегда были бедными, их родители и их деды всегда были бедными, и которые вообще никогда не слышали о русской литературе 19 века. Ну, просто не слышали.
Да.
То есть это эффект деградации населения, который я, например, наблюдаю в Латинской Америке. Понимаешь? В Латинской Америке ты понимаешь, с кем ты можешь говорить о литературе, а с кем не можешь. Ну, здесь люди, с которыми нельзя говорить о литературе. Да, только футбол и потрахаться. Ну, вот как бы. Понимаешь? И вот в русских... И у русских возникает такая прослойка, которую пестует русская современная жизнь, в сущности, да, потому что я не могу сказать, что власть или телевидение, все вместе. Значит, скоро, вот мы можем беседовать с русскими людьми обо всем или почти обо всем.
А через 20 лет уже...
Уже твои дети, Настя, они уже...
Снобами такими.
Они уже будут жить в обществе, где они будут выбирать русских, которым можно сказать слово литература, а другие просто вообще не поймут, про что это. Например, ты говоришь, пожрать, они понимают. Ты говоришь, например, поздний Гоголь, они не понимают, что ты сказал. Вообще не понимают, оба слова не понимают. Поздний и Гоголь не понимают, что это значит. Ну, а в сочетании тем более. Понимаешь, да?
Смотрите, нам звонят люди.
Мы живем в период деградации. Поэтому, когда я ласково называю своих подписчиков в Твиттере дегенераты, я ровно это имею в виду. Да, дегенераты. Безусловно, я говорю, точно понимая значение слов. Конечно, дегенераты. Да, а как же? Ну, так сказать, а как же? А как еще можно обратиться к дегенератам?
Ну, в момент...
Мне интересно. Дегенераты уже смотрят четвертую серию пятого сезона, а вы все ждете примеру первой. Говорят, Алексей, что... Мне пишут сейчас в Твиттере. Говорят, Алексей, что сегодня вот утром выложена уже первая серия пятого сезона. Имеется в виду «Игра престолов».
Да, я поняла.
Все прогрессивное человечество обязано его посмотреть, кроме Насти Аношко, которая не смотрела ни первого сезона, ни второго, ни третьего, ни четвертого, вообще никакого. Ну вот, значит, ну потому что они там старообрядцы какие-то и все. Да? Ну а кто вы есть?
Нет телевизора.
Нет, при чем тут телевизор? Я не понимаю, ты что, не можешь посмотреть на мобильном телефоне? Ну а посмотри на мобильном телефоне. У тебя нет ни лаптопа, ничего нет. Ни лаптопа, ни вообще ничего нет.
Есть.
Спасибо. Хорошо, значит, люди уже видят... Слушайте, Алексей, ну дайте адресок, дайте ссылочку. Где можно 4 серии 5 сезона посмотреть? Слушайте, значит, тем не менее, я хотел... Этот разговор большой.
Я вчера думала, что, может, религия-то не так плохо.
Религия-то хорошо.
Вот я наблюдала вот эти все вот эти вот... Все вот религия-то
хорошо.
Вчерашний
вид. Я тебе объясню, почему. Религия действительно хороша.
Скелет,
хитин,
который держит, да?
Я напомню... Да, это скелет. Это скелет. Это оболочка черепахи. Это скелет.
Не дает расползтись.
Не дает расползтись. Абсолютно верно. Религия действительно скрепа. Религия действительно скрепа в условиях, когда образованных людей становится все меньше. Дело в том, что моральные принципы, критерии, добровольно на себя принятые индивидуально, позволительны только человеку глубоко развитому, в том числе интеллектуально развитому. Глубоко развитый культурно-интеллектуальный человек вырабатывает свои собственные критерии запретов. Ну, блин, это можно, это нельзя. А это хочется. Ну, иногда, а может, нет, там сладенькое. Ну, ты сегодня булочку ела. Например, иногда, а я не взял. Почему? Да. У меня есть развитые запреты. Понимаешь, в чем дело? Ну, вот, смотри. Значит, а когда развитых запретов нет, народ в общем предоставлен самому себе, то эти запреты должны диктоваться извне. И для этого нужна религия. Религия нужна для запретов извне. Сущность религии – это панцирь черепахи.
Да, нельзя.
Значит, в отличие от собственного хребта. Потому что твой собственный хребет сидит внутри тебя, а если у тебя нет хребта, ну, нет его вообще, нет. Значит, тебе нужен внешний. Да. Внешний. И в этом смысле благая роль религии. Религия обязательно нужна для того, чтобы создать систему внешних запретов.
Но в какой момент...
Внешних по отношению к личности. Да.
В какой момент мы потеряли образованность людей?
Теперь, когда у нас массовая необразованность...
Постепенно. Что случилось?
Постепенно. Теперь, когда у нас массовая необразованность, массовый кретинизм и массовая дегенерация, этих людей нужно сдерживать каким-то образом. Их надо сдерживать, чтобы они не пошли грабить наши дачи.
Я смотрю.
Чтобы они не пошли толпами, значит, там, по домам, по рублевке там, насиловать и так далее, чтобы у них была система внешних моральных запретов. Нужна религия. Я считаю, что это очень правильно. А?
Ну и вообще... Обязательно. Я смотрю сейчас учебник по русскому языку для первого класса, Сергей.
Да.
В общем, он не сильно отличается от того, что было в 86-м году. Ну, то есть там слоги...
Креветка! Человек говорит, что он нашел 4 «Игры престолов» сразу. Где, я не знаю. Где он там их выкачал? Я не знаю, я же спрашиваю. Ну, креветка. На кинозал ТВ, 88-й. Ты кинозал первый сольет потом по запрету правообладателя. Знаю я этот кинозал из Тель-Авива. Я с них качал раньше. Но сейчас что-то у них мало новья. Хорошо, я посмотрю, окей. На кинозал ТВ я посмотрю. Сегодня, пока не закрыли по запрету правообладателя. Значит, смотри, я тебе говорю о Юрии Гагарине сейчас.
Старлей поехал.
Куда?
Это Кэп говорит, вчера поздравлял всех с поплями. Старлей поехал, ожидая ответа, воистину поехал. Ну, это известная вчера шутка была. Вообще.
Да, вчера ее употребляю. Поехали, воистину, я сейчас не об этом. Я о распятом Юрии Гагарине, которого вчера то ли в Перми,
на стене жилого дома.
Нарисовали распятого Юрия Гагарина. Значит, у меня вопрос, на самом деле, простой. Я спрашиваю наших слушателей это голосование. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, если бы вы встретили сейчас Юрия Гагарина, он мог бы жить, он в 61-м году молодым парнем был, да? Сколько ему было бы?
Да.
Посмотри мне, пожалуйста, Вики, сейчас мы посмотрим. Вот, у нищих духом должен быть царь и бог из Пушкина. Из Пушкина нам пишут, это цитата из Пушкина. Да, не
он
знаю.
Он 34-го года рождения, как и Познер.
Ага. Если зайти на кинозал через топ,
родился.
Сокол пишет, то все доступно. 34-го года. Значит, ему было бы 80. 80 уже 80?
Ну, подожди,
да, 80 уже, сколько? Наверное, 34, а? Познеру. Сколько Познеру?
Ну, вот у него был...
Сколько Познеру, сколько 81
Познеру. Столько же и Юрию Гагарину.
Вот так, понятно. Говоря, значит, да. Гагарин мог бы жить. Если бы вы встретили Юрия Гагарина, вы бы перед ним гордились достижениями современной русской цивилизации? Или бы... Подождите, остановить. Сейчас, секундочку, снова я запущу. Потому что мне не нужен третий вариант, третий телефон не нужен. Скажите, если бы вы встретили сегодня Юрия Гагарина, вы бы гордились достижениями современной русской цивилизации или извинялись бы перед Юрием Гагариным за современную русскую цивилизацию? Гордились бы 134-21-35, встретив Юрия Гагарина сегодня, вы бы гордились... перед ним за достижение современной русской цивилизации. 134-21-35. Вы бы извинялись перед ним, стыдились бы перед ним современной русской цивилизации. 134-21-36. Вот у меня сейчас пошло голосование. Я вам должен сообщить, что уже сразу 50 человек там в первые несколько секунд. Значит, и на самом деле гордились бы современной русской цивилизацией, встретив сегодняшнего Юрия Гагарина. Пока у меня 14%. 14%. Было только что 15%. 14% уже. 14% гордились бы перед Юрием Гагарином. Они бы сказали: Юрий Гагарин, вот посмотри, что мы сделали. Наши свершения не хуже твоего. Наши свершения продолжение твоего.
Да. Вы знаете, на Севастопольском проспекте на одной пятиэтажке на торце есть граффити. Там Крымский полуостров, написано: Юра, мы что-то исправились или что-то такое.
То есть мы вот все равно формы. Мы в диалоге с Юрием Гагариным. Скажите, пожалуйста, встретив Юрия Гагарина или во внутреннем диалоге вашем с Юрием Гагариным, которого вчера годовщина была полета, вы бы скорее гордились свершениями, вашими свершениями, вашего поколения, и вы бы сказали: вот мы, Юрий, мы не хуже тебя, и во всяком случае мы продолжатели, мы такие же, как ты. Вы бы гордились и с гордостью рассказывали о достижениях цивилизации. 134-21-35. Вы бы стыдились и скорее извинялись перед ним за то, что вы запороли. Ну, то есть он делал что-то, а потом пошло не так. 134-21-36. Значит, смотрите, у меня сейчас, значит, более 300 звонков. Более 300. Значит, подбираемся к 400. Я пока изменения результата не вижу. Но я вижу очень большое участие. Очень много людей звонят. Но я не буду выключать, чтобы вы имели возможность еще позвонить. Договорились? Я не буду выключать телефон. Пока что пусть будет голосование. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Максим.
Здравствуйте.
Вы знаете, я общался с человеком, который в молодости, в детстве Юрия Гагарина видел.
Да, интересно.
Вот. Говорит, да, мы детьми были, а он приезжал в Жуковский, это подмосковный город.
Интересно.
Вот, они, говорит, там отмечали, говорит, вышел дядя Юра, мы к нему дядя Юра, он так присел, с нами пообщался. И вы знаете, я думаю, что дядя Юра ведь не только в космосе летал, он у нас жил. Поэтому что нам ему хвастаться, если бы он сейчас жил, он бы все понимал. Мне кажется.
Не знаю, ведь он, я думаю, вот мне кажется, Максим, что он, открывая дорогу в новое измерение, человеческое измерение, он думал, что после этих врат времени многое пойдет иначе. Понимаете, вы когда делаете что-то, ну, например, там, открытие пенициллина, например, понимаете, что там Чехов мог бы не умереть, например, или там Ахилл мог бы не умереть и так далее, будь там пенициллин, например, просто, да, и так далее. То есть, например, он открыл некие врата времени, и после этого все должно пойти иначе, по-другому.
Да, но он был нашим, он знает, что такое русская грязь, что такое наши дороги, он приезжает в наши города. Так вот в этом-то и дело, понимаете, знаете, лапотное посудило России, как показал путь в космос, но он остается русским мужиком, по сути.
Не знаю. Я сомневаюсь в этом подходе, потому что когда ты открываешь врата времени, тебе кажется, что что-то изменится. Я вам скажу, что в месте, где я сейчас нахожусь, это край Ходынского поля. Это Октябрьское поле, это край Ходынского поля бывшего, да? Здесь на коронавании, Николая II, например, раздавили там несколько сотен человек на Ходынке. Здесь в это время были деревни, в которых типичным была смерть младенца от дизентерии. Все это типичным. Смерть была от туберкулеза взрослого. Но сейчас-то что-то изменилось или нет?
Ну, вы знаете, я считаю, что вряд ли, потому что пример с Юрием Гагариным очень хорош, потому что он простой парень, он не три института закончил, у него там папа не профессор. Вот такой простой прорыв в космос, понимаете, что-то и вот между изменилось. Этим зияющая дыра – это Россия. То есть мы в космосе, но мы ходим по грязи.
Не знаю. То есть я уже говорил об этом говорил мой бразильский приятель, который говорил, что вы летаете в космос и вытираете задницу мятой газетой. Ну вот, понимаете, но все равно что-то изменилось.
Даже Сергей, уже... а как удерживать самую большую территорию в мире?
Как? Только на...
Не, ну, так... не успеваешь, приходится газеткой.
Не знаю. Я думаю, что это неправильно. Я думаю, что это неправильно. Так. Не верю я в то, что это правильно. Я остановлю сейчас голосование. У меня, наконец, 5000 голосов, да, и замедлилось, звонки замедлились, приход новых звонков. Поэтому 14-86. Если бы вы сейчас встретили Юрия Гагарина, вы бы говорили ему с гордостью о свершениях, под стать его свершением. Свершения были бы под стать его поколению свершением. Вы бы сказали: Юр, вот а мы сделали, вот это. Значит, 14% гордились бы. 86% стыдились бы. 86% стыдились бы и не гордились бы. 7373948, еще поговорим об этом. Юрий Гагарин распятый в Перми, на стене нарисован. Распятый Юрий Гагарин. И вообще говоря, мем «Юра, прости», «Юра, прости», очень распространенный в интернете. В интернете часто вы встретите этот мем «Юра, прости». Прости за то, что мы, за то, что стало со страной. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Да. Да, здрасте.
Я думаю, мы бы ему сказали: Юра, мы вернули Крым. Он удивился бы и спросил: простите, что вернули?
Нет, но в 61-м году он уже знал, что Хрущев отдал Крым в 54-м. Он уже знал.
Ну, настолько я не думаю, что он предполагал бы, что все зайдет.
Тогда это было, конечно...
Мы делали 10 шагов назад и один вперед.
Тогда это, конечно, в 61-м это выглядело искусственной границей. Граница, да, да. Что это отдали Украине, это выглядело искусственно, смешно, но не больно, потому что Украина была частью страны. Понимаете?
Да, бесспорно.
Да, спасибо. 7373948. Поэтому для него, я думаю, для Гагарина Крым туда-сюда мало что значил, потому что это была единая страна. 7373948. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, плохо слышно вас, знаете, совсем плохо. Я в наушнике слышу, думаю, что слушатели вообще ничего не слышат. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Сергей, я думаю, что ему было бы тяжело переносить вот слом эпох, когда развалился Советский Союз, да. И мы, откинув одну идеологию, и сами не знаем, ради вообще чего жить. На самом деле, я не знаю, вот как, что говорить своему ребенку, ради чего мы живем.
Да, это отдельная тема. Я сам, как только вы сказали, я стал думать, и не знаю, не знаю.
Потому что его подвиг, это на самом деле терпение и труд, все перетрут, и все ради победы, ради всего, вот коллективная такая вот жертва, да. На самом деле. На фоне во многом, ну, как вот сейчас, да, все это вот показухи, которые вот, ну, и сейчас она процветает в крупных компаниях.
Да. Показуха, да, нет, на самом деле, ну, а правильно, Юра, прости, кому скажи раньше, что 12 апреля все в СМИ будут говорить не о космонавтике, а о яйцах и куличах. Рассказывает Сергей. В Астрахани синтезировали плесневый гриб, пожирающий полиэтилен. И никаких, Юра, прости. То есть мы молодцы, говорит Туман. А Теодор Налесин. Я бы рассказал Юрию Гагарину наши достижения с момента его смерти. И дал бы ему решать. Гордиться или нет, говорит Теодор Налесин. Я не знаю, все заморозилось, Теодор. Заморозилось очень много. Мне кажется, что... Понимаете, Юрий Гагарин жил в эпоху, когда новое человечество разрывало горизонты. Вообще во всем. Понимаете, за 20 лет до Юрия Гагарина... За 40 лет до Юрия Гагарина, до полета Юрия Гагарина... Человечество не имело еще рейсовых самолетов. Да, за 40 лет. За 40 лет до полета. В 21-м году. Нет, ну и в 61-м тоже не было интернета. Значит, за 40 лет до полета Юрия Гагарина человечество не имело рейсовых самолетов. За 40 лет до полета Юрия Гагарина не было антибиотиков. Понимаете? Я говорю о великих свершениях. И так далее. Значит, и там каждый год что-то появлялось, понимаешь? Каждый год что-то появлялось.
Нет, ну огромный прорыв в обмене информацией, который человечество вот постигло.
Ты очень ошибаешься. Ты очень ошибаешься. Огромный прорыв.
Я переоцениваю это?
Ты не просто переоцениваешь, ты просто не понимаешь сущностно. Прорыв в обмене информацией превратил информацию в дымовую завесу информации. Послушай эту фразу. Прорыв в обмене информацией превратил информацию в дымовую завесу информации. Вот что происходит сейчас. Если ты раньше точно понимала, что существует в Америке 2-3 научных журнала, в которых вся знаковая, значимая информация, которую нужно обязательно на зубок знать. Понимаешь, да? Если Мейси мог собрать Мейсис Групп для развития кибернетики, то сегодня, сегодня информация есть дымовая завеса.
Сейчас не так же остается 2-3 журнала на самом деле.
Да, значит, да. И таким образом, девальвируется все, что ты сказала о прорыве в информации. Прорыв в информации мы видим, зайдя в ЖЖ, который посвящен форме ягодиц и проблеме женского оргазма. Никакого прорыва в информации не существует. Забудь. То, что писала журнал «Работница», сегодня превратилось, тиражируется на десятки миллионов идиотов.
Я согласна, с одной стороны.
Журнал «Работница».
Для тех, кто делает что-то настоящее, для них это...
Я, еще раз, это очень важно. Я какие-то жалкие 40 лет назад, я летел на самолете Ил-62, который летел 900 километров в час. Сейчас я летаю на самолетах, которые летают 800 км в час. То есть на 100 км в час медленнее. Вот сейчас все самолеты, на которых я летаю, летят 800 км в час. На 100 км в час медленнее.
Экономика.
Можно я спрошу, что произошло за 40 лет? Ничего. Ответ. Ничего. В коммуникации, взрывообразно развелась, и пошлятина развелась действительно взрывообразно. Как было 4-5 научных журналов на планете Земля, которые обязательно надо было читать, так их и осталось 4-5. Понятно, о чем я говорю? Все. Все, а пошлятина действительно взрывообразно развелась. Поехали дальше.
Обзор прессы.
Ну, сегодня пресса краем, так сказать, уха и краем глаза наблюдала за вчерашними двумя праздниками. И День космонавтики, и Пасха сошлись в одном флаконе. И, соответственно, российская газета про это пишет, в общем, и больше, на самом деле, фотографий из богослужения больше нигде я сегодня и не увидела. Ну, я, правда, просматриваю электронные варианты издания. Электронные варианты, в общем, особо сильно не рассказывают про это. Зато МКРУ говорит, что Хиллари Клинтон заявила о своих претензиях на пост президента США, будет от демократов выдвигаться. Российская газета также рассказывает, что делал самолет ВВС США над Балтийским морем. Не дали пошпионить, заголовок такой у российской газеты. Ну, в общем, все эти оба заголовка говорят исчерпывающе о том, о чем статья. Мы засекли, значит, самолет. Бесчетная палата. Об этом наша версия рассказывает. Это у нас заголовок такой. Население начинает экономить даже вопреки здравому смыслу. Падение доходов обостряет у граждан изобретательность. С одной стороны. А с другой стороны, я должна сказать, что в российской газете вот прогнозируют снижение цен на ряд товаров. И даже уже констатируют эксперты, что кое-где товары уже снизились в цене. Это из-за укрепления рубля. А укреплению рубля тоже отдельно посвящен ряд статей. Но они, в общем... Они просто констатируют, что вот рубль укрепляется, и, скорее всего, для российской экономики это тоже будет не очень хороший эффект иметь. Власть губернатора подтвердили на Конституции. Это заголовок из газеты «Коммерсант». Прокуратура поддержала Георгия Полтавченко. Помните историю? Там есть некий финансовый комитет, и Смольный предложил Алексея Корабельникова, довольно молодого человека, на должность главы этого комитета. Ему там 30 лет еще нет. А Минфин тогда завернул эту кандидатуру, объяснив тем, что у кандидата нет достаточного опыта в руководящей должности и вообще в министерстве. Вот сейчас Конституционный суд все-таки говорит, что у Полтавченко достаточно полномочий, чтобы назначение без согласования с Минфином проводить подобное. Посмотрим, чем кончится эта история и что будет дальше. Налог на интернет заменит каталогом. Это тоже «Коммерсант» сегодня рассказывает о том, что интернет-провайдеры предложили альтернативу налогу на интернет. Предлагают сделать такой каталог специальный, потому что сейчас непрозрачное отчисление в фонд Михалкова происходит. Москва достроит за СССР. Это из «Ведомостей» информация для москвичей, которые интересуются судьбой города, архитектурой и долгостроями. Московские власти предложили Росимуществу передать часть федеральных долгостроев на баланс города. В частности, речь идет об учебно-деловом центре гостиницы «Зенит» на территории Академии народного хозяйства. Это проспект Вернадского, владение 82. Все, наверное, давно наблюдают на Юго-Западе это печальное зрелище. Когда-то красивый такой такое здание, в общем, авангардное, разрушается, и ничего с ним не происходит. Ну, все знают, на Аминьевке тоже этот комплекс с бассейнами. Все это, возможно, будет передано в Москву, и что-то с этим произойдет. 9.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8. Подъем.
Ты знаешь, что у нас человек на Восточный вообще поехал, Александр Капков, и он там сидит.
Да, с восторгом об этом сегодня
узнала. Да, и он там сидит, и все на свете. Он там находится вот по этому телефону, вот этим вот телефону. Сейчас мы ему позвоним. На самом деле, он приехал в Благовещенск в 4 утра по МСК. То есть он уже там истомился, бедный, ожидая нас. Он из Благовещенска, его везли. Мы вообще созвонились. Мы, поскольку очень живое участие принимали в теме бастующих рабочих, то мы не могли не послать человека, не послать корреспондента. Нам кажется, что это правильно. Поскольку нам уже звонят рабочие с Восточного, наш телефон уже известен рабочим с Восточного, и они звонят при всякой напасти, именно в редакцию. Александр, здравствуйте.
Доброе утро для вас. У меня уже рабочий день практически заканчивается.
Да. Слушайте, Александр, значит, я хотел, я уже сказал в качестве преамбулы, что мы стали популярны на космодроме Восточный. Рабочие при любых неувязках, неполадках звонят нам сюда в редакцию, поэтому мы первые сообщаем новости. Поэтому мы не могли не воспользоваться приглашением администрации, это важно. Вы поехали ведь туда по приглашению администрации, верно?
Да, это более чем верно. Мы сюда приехали по приглашению спецстроя, в частности, Дальспецстроя. Это огромная компания, которая ведет строительство этого огромного объекта, потому что я, вот приехав сюда, уже не могу говорить только про один космодром Восточный, потому что здесь, на месте маленького, размером 6000 человек населения города Углегорск, вокруг него строится уже новый город. И честно вам скажу, вот этот маленький городок, который теперь будет переименован в Циолковский, напоминает какой-то, райончик бытовок, потому что здесь вокруг идет огромное строительство. Да, это и жилые дома, это жилые корпуса, административные здания, школы, детские сады, дороги железные и автомобильные. Это и прежде всего, конечно же, весь огромный комплекс, который будет обслуживать космодром, стартовая площадка.
А что ты смотришь? Настя здания, при этом смотрит.
Да, энерготопливный комплексы и много-много еще чего. Я только-только недавно приехал еще, не прошло и часа, я всего не видел.
Амурская область. Набери, пожалуйста, Настя, что ты делаешь? Амурская область. У тебя написано Амурская область. Пожалуйста.
Амурская область, 4000 километров.
Она смотрит, Углегорск, в Гугле украинский, в Луганске, и там очень много разбитых танков, и поэтому... Вот мы видим перед собой в Гугле эти фотографии, разбитые районы, такие красивые, современные.
Ну, мы в 3D пока видим эти модели.
Пока в 3D.
Я сегодня вам пришлю другие фотографии, здесь пока, конечно, нет ничего разбитого, здесь только-только все строится.
Александр, вы еще только начинаете рассматривать ситуацию, вас еще только привезли, да? Сколько вы ехали от Благовещенска?
Мы ехали около 3 часов, здесь порядка 250-270 километров. Сначала по очень плохой дороге, на которой выше 80 не разгонишься, но потом уже последние 70 километров по федеральной трассе мы шли уверенно, быстренько добрались, но 3 часа пришлось потратить.
А вот эта дорога, вы говорите,
8 часов на самолете.
Вот эта дорога, про которую вы сказали, она грунтовая, она щебень. Что это за дорога, вот эта первая?
А вот это очень интересно. Это, во-первых, местами с крупными заплатками и с крупным щебнем асфальта, который имеет свойство неожиданно заканчиваться и неожиданно появляться. Как вы сказали, он сменяется на грунтовку, которая разбита, сменяется на какие-то ремонтные работы, где дорога отсутствует в принципе, то есть ты едешь, такое ощущение, просто по укатанному бездорожью, потом вдруг появляется асфальт, где-то он хороший, где-то плохой. Ну, то есть выглядит примерно так, и это считается еще неплохой дорогой.
Скажите, пожалуйста, а вы уже говорили с людьми, которые сопровождающие, и они наверняка что-то там, в порядке, знаете, 3 часа в дороге, что-то говорили. Они считают рабочих негодяями, пьяницами, ленивыми алкашами и так далее, или считают, что их требования справедливы?
Водитель, который меня встречал, должен сказать, был немногословен, но отметил, что зарплаты невысокие для такой стройки. Люди, которые вот сейчас занимаются строительством домов, он мне сказал, получают порядка 20 тысяч рублей. Это, согласитесь, немного при условиях, при работе, в условиях зимой минус 30 и жуткой жары летом. Немногие сюда действительно едут, и он говорит, что я наблюдал целые волны. То они приезжают, работают, то потом уезжают, потому что им не нравится. Но не могу сказать, что он отзывался о рабочих плохо, которые здесь не работают, пропивают свои деньги. Больше все-таки говорил о том, что маловато платят.
Хорошо, смотрите, вы там пропитываетесь всей этой энергетикой, все вынюхиваете все это такое, что вам скажут организаторы. Я напоминаю, организаторы этой поездки, в смысле, нас приняли там, госкорпорация, поэтому мы до известной степени обусловлены. Однако мы об этом говорим открыто, и мы, говоря об этом открыто, мы снимаем
пожалуйста,
всякие подозрения.
Оставайтесь на линии.
Все, он слетел. Значит, внимание, нас приняла там госкорпорация, вот это вот спецстрой, и я должен сказать, что мы им благодарны. Мы надеемся, что нам не будут препятствовать в получении информации, в том числе могущей оказаться невыгодной для спецстроя. Значит, мы не подписывались под рекламный сюжет. Мы не подписывались под рекламный какой-то репортаж. Это репортаж объективистский в том объеме, в котором репортаж может быть объективистским. Правильный такой репортаж мы хотим сделать. Мы хотим пойти к рабочим и пойти повынюхивать и всяко повертеться там. Вот такая история. И Саша там, поскольку наша станция стала флагманом в России по информации с космодрома «Восточный». Поэтому мы отправили Сашу. Значит, мы помним, что версия их руководства была, спецстроевского, что рабочие просто вот пьяные идиоты, все пропили и все.
Да.
Значит, на самом деле все, что у них хорошо и прекрасно, и замечательно. Думаю, что если они пропили, то тоже все равно не замечательно.
Да, услышим, понимаешь? Увидим.
Да. Увидим, услышим, пойдем дальше. Значит, завтра мы позвоним Александру Капкову, уже, ну, он будет уже хорошо знать ситуацию. Я думаю, в завтрашнем эфире нам расскажет побольше. Нет, тотчас нам написал 507-й, что мы Рогозина выгораживаем, еще, что, говорит, Москва продалась, говорит 96-й. Нет, 96-й, значит, мы по приглашению поехали, об этом сразу честно сказали. Видите, если бы мы не сказали, вам бы легче стало? Ну, наверное, легче, правда же? То есть хотелось бы, чтобы мы это скрывали. А мы не скрываем. Значит, смотрите, я... Сейчас, секундочку. Значит, я хотел коснуться другой темы, еще одной темы. Хотел бы коснуться темы... Секундочку, что это? Getting Started начала кампанию Хиллари Клинтон. И мне это представится очень интересным. Потому что сама стилистика... Послушайте, Хиллари Клинтон заявила о том, что она включается в борьбу, что она включается в предвыборную борьбу, в предвыборную гонку. И она намерена стать президентом Соединенных Штатов Америки. Я настаиваю, что это... Ну, невероятно, с моей точки зрения. Интересно. Сейчас я попробую включить ее. Здесь вам дать голос. Сначала идут голоса разных людей. И... Что это такое? Что такое? Подожди, а почему у меня их несколько? Вдруг заговорилось. Не понимаю.
А наверху в закладках, где динамик нарисован, там, значит, у вас звук идет.
Да.
Смотрите, может быть, по-моему.
Ничего. А я не понимаю, где у меня еще... Еще есть она. Как это отвратительно. А, еще Getting Started. Вот она. Нет, Getting Started. Не получится. Давайте попробуем с моего опять все-таки запустить. Я...
Но это для вас важно, что она женщина или нет? Мне пришло в голову, что Обаму приветствовали как первого чернокожего,
да,
все-таки президента, и... Если ей удастся победить, да, выиграть гонку, то
я
она кажется первой женщиной. Это важно
по-другому.
Или нет?
Я думаю, что Getting started. Секундочку, я сейчас
67 лет.
67? Ну, вот это особенно интересно.
Что интереснее?
То, что она наполнена энергетикой и...
67, да, 47-го года она.
67. Она невероятно энергична. Я сейчас напишу Хиллари. Значит, она невероятно энергична, и она потрясающая. Вот. Секундочку. Вот ее ролик предвыборный. Хиллари Клинтон.
Это не она,
но говорят люди. Она потом один из, как бы идет...
My daughter is about to start kindergarten next year,
And so we're moving, just so she can belong to a better school.
Все участники этого предвыборного ролика энергичные и полны позитива, если обратишь внимание.
After 5 years of raising my children, I am now going back to work.
Много, да, обязательно расовый состав представлен. Есть латинка, есть черные, причем черных несколько. Есть азиатка, азиатка есть, да, потому что западная, в особенности западное побережье Соединенных Штатов сейчас огромное число азиатов, да. Есть гомосексуалисты, идут держать за руку гомосексуалисты, мужчины. Дети.
I'm getting ready to retire soon.
Пенсионерка, да. Обратите внимание, что женских голосов больше. Ну, если включить гомосексуалистов, тем более.
Importantly, we really just want to teach our dog to quit eating the trash.
And so we have high hopes for 2015 that's going to happen.
I've started a new career.
Работяга, мужик работяга. Притом еще важная вещь: низких голосов почти нет. Вот здесь либо женщины, либо мужчины, говорящие высоким голосом. Мне интересно это, потому что... Она появляется на фабрике. Ты видишь, что она появляется на фабрике? Впервые. Хиллари Клинтон появляется на фабрике. Посмотри, пожалуйста, внимательно. Она появляется на фабрике. Вот здесь парень стоит. Он делает что-то на станке, и вдруг появляется ее спина. Она рассматривает.
I'm getting ready to do something too. I'm running for president. Americans have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. So you can do more than just get by. You can get ahead and stay ahead, because when families are strong, America is strong. So I'm hitting the road to earn your vote, because it's your time. And I hope you'll join me on this journey.
Ну все, Хиллари.
Сила Америки в сильной семье. Понятно.
Да, ну это традиционная их ценность, семья. Семья, и надо сказать, что вот все мы видели. Латиноамериканцев, негров, гомосексуалистов, собачников, кошатников, пенсионеров, рабочих, детей отдельно, детей с мамой и так далее, так далее, так далее. Да, это очень интересно. Но очень интересно, как политическая культура, очень интересно, как голос Хиллари, которая 67 лет, она не звучит как бабушка.
Да,
она говорит, что Америке ежедневно нужен, и Америке ежедневно нужен чемпион, и этим чемпионом буду я. И все. Значит, она не звучит как бабушка, она не звучит как мудрая бабушка, как старушка. Понимаешь, в чем дело? 67 лет, пора уж на саночки, я говорю о традиции.
Японской.
Нет, нет, русской.
А русской, неужели тоже в лес
русская была
отвозили?
Такая? Да, в лес отвозили.
Я такой впервые раз, что про японцев вопрос.
Нет, я тебя умоляю. Пора на саночки, это русское...
В горке, в речку.
Пора на саночки, это русское выражение. Вообще, это значит, когда в голодные годы убивали стариков. А затем, как ты помнишь, европейцы, а никакие не японцы, в голодные годы убивали детей.
Как убивали? В лес отвозили.
Ну, убивали. Ну, убивали. Сказка Морозко про это. В голодные годы европейцы убивали детей. И Гензель, Гретель увели в лес, чтобы убить. Тоже. Не, немецкая сказка.
Неоднократно,
совершенно верно. Да, значит, послушайте меня. Сначала убивали все-таки стариков. Так ей уже пора на саночки в этом смысле. В том, что после негра будет женщина, были уверены все, говорит Бонифаций. А дети, говорящие высокими голосами, тоже гомики вроде. Нет, говорит, нет, Кир. Я просто говорю, что ввиду того, что она говорит высоким голосом, перед ней рабочий... Говорит рабочий мужик, тоже высоким мужским голосом. Мне кажется, для того, чтобы не было контраста, то есть там не один только погуще голосок мужской, если помнишь. Один где-то в середине ролика.
Где-то есть, да.
Да, в середине ролика. Остальные все говорят высокими голосами. И потом она на энергетике и так далее, и так далее. Победит или нет?
Я вижу, что да. Ну, это кто у нее в соперниках?
Думаете, соперников так особо не вырисовывают. Ну, в смысле, соперники вырисовывающиеся.
Она демократ. Вот это вот, ну, что? Может стать ее слабым.
Хиллари, все-таки... Хиллари победит, вы думаете, 134-21-35. Нет, не Хиллари победит, 134-21-36. Скажите мне, пожалуйста, вашу оценку. Хиллари начала президентскую гонку. Хиллари Клинтон. Жена Клинтона, как вы помните. Жена Клинтона.
Сам-то старик Клинтон, чего сидит.
Которая на самом деле, по мнению многих, его создала. А потому что Хиллари из очень хорошей семьи, а Клинтон не из очень хорошей семьи. И она его подобрала где-то там в универе и его лепила. То есть, так сказать, она научила его пользоваться ножом и вилкой и спускать за собой воду в клозете. Она сделала, слепила Клинтона, который сын алкоголички, значит, и все это такое. Значит, у нее мама лечилась от алкоголизма там и прочее. Значит, она сделала Клинтона. И вот тут, в какой-то момент не присмотрела, и он пустился с Моникой Левински там, с какие-то упражнения, которые в дальнейшем не были признаны сексом. Итак, она победит, вероятно, 43%, 44%, 43-44%. Я останавливаю это голосование, Хиллари, вероятно, победит. 43% у меня в голосовании. Нет, извините, вот машина, когда пересчитала последний пакет ваших звонков, она пришла к мнению, что у вас 42%. 42 на 58% победит. Скажите, пожалуйста, можешь выписать, пожалуйста, Настя, выпиши.
Да.
42 на 58. Значит, 42 на 58. Женщина в такой власти, это нормально? 7373948.
Какой такой?
Вот в такой власти, ну как?
Демократической, это... в Соединенных Штатах, которые крали мир.
Никогда не демократической. В Соединенных Штатах нет демократической власти. Если бы там была демократическая власть, Росперо бы победил. В Соединенных Штатах искусственно созданная квазидемократия, которая нарисована была 200 с лишним лет назад людьми, просто на бумажке, создателями государства, да? Которые создали двухпартийную систему, абсолютно жесткую. Она гораздо более тоталитарная, чем за 200 лет в России, которую ты не признаешь демократической, власть коренным образом изменилась несколько раз за 200 лет. А в Америке ни разу не изменилась. Ни разу. Вот за 200 лет в Америке власть, да. В Америке власть ни разу не изменилась.
Но там сменяемость обеспечивается, таким образом, а у нас нет.
Неправда, сменяемость там не обеспечена. Там были созданы ровно две партии, которые ровно правят. То есть сменяемости власти нет. Но вообще. Нет. Сменяемости власти в Америке нет вообще. Как была создана двухпартийная система, так она и есть. Никто не может эту систему взорвать никак. В России за 200 лет поменялась чертова уйма властей. Чертова уйма властей. Но а в Америке ни разу власть не поменялась.
Революционным
путем. Любым путем. В России за 200 лет, больше 200 лет, резали императоров, как Павла I, например, больше 200 лет, давай. Давай возьмем с того времени, как существует Америка. Резали императоров, которые собирались в поход. Ты знаешь, что Павел отправил в поход казаков на Индию, брать Индию. То есть Америке не снилось ничего подобного. Америке не снилась такая сменяемость власти, которая была в России. Не снилось даже. Америка стоит прочно. Как ее построили, так она и стоит прочно на двухпартийной системе, без всякой сменяемости. Какие-то рыжие там из угла, какие-то из угла...
Владение, там все-таки были какие-то...
Какие-то из угла вдруг моменты. Возникают чуваки, которые кричат, что они Росперо, и они хотят столкнуть эту власть в канаву, и они улетают сами в канаву, понимаешь? Ну да. Трамп, по-моему, миллиардер Трамп когда-то пытался что-то такое экспонировать себя. Росперо пытался себя экспонировать на этой сцене. И, безусловно, потерпели фиаско. Поэтому одна из самых стабильных властей на планете Земля – это как раз Америка. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, скажите, пожалуйста, победит ли Хиллари? И вообще, насколько может женщина управлять такой системой?
После Джордж Буша-младшего, которого назначил Конституционный суд, как известно, после Обамы, который 8 лет говорит о том, что вот сейчас произойдет change, что да. Что-то изменится и всем станет лучше. Хиллари Клинтон должна победить. Но, понимаете, человек, как я, который уже в своем возрасте выдает... желаемое за действительное, потому что шансов у нас остается все меньше и меньше.
Да.
Я очень надеюсь, что победит республиканец Ранд Пол, который обещает прекратить и остановить американскую гегемонию.
Вот как. То есть он скорее изоляционизм, он скорее хочет, чтобы Америка вернулась вовнутрь себя, да?
Вернулась в свою бухту.
Вернулась в свою бухту.
И чем
занялась? Очень интересно. Там? Очень интересно, кстати, могут быть последствия. Абсолютно интересно. Слушайте, Скрепа пишет, что в 2012 году, Хиллари Клинтон устроила и участвовала в пьянке на саммите в Колумбии. Помните, где перепились охранники Обамы?
А вы знаете, после того, как Хиллари Клинтон приняла у себя с большим удовольствием Pussy Riot, у меня закралось сомнение, что, возможно, поведение Билла Клинтона связано с тем, что Хиллари лесбиянка.
Нет, просто это было модно, а наши Pussy Riot превратились в баллонок, которых вываживала и Мадонна, и Хиллари, и все.
Да, но в нашем зоопарке все возможно.
Спасибо, это был Лев из США. Напоминаю, Хиллари Клинтон начала президентскую гонку. Дико энергично, интересно, 67-летняя женщина, которая нисколько не похожа на бабушку по энергетике. Именно по энергетике. Посмотрим, чем дело кончится. 9.59, движение.
Подъем. В движении.
Движение, сейчас посмотрим, секундочку. Значит, у нас Яндекс.Карты, 4 балла. 3 балла уже. И кроме Ярославки, которая теперь тошнит и на выезд, и на въезд, я вижу проблемы еще на юге, на Калужке, и все. Значит, серьезные проблемы еще, если уж можно назвать их серьезными, это Ленинский перед Ломоносовским, и затем перед Университетским, Профсоюзка перед Ломоносовским, и на Дмитровке я вижу много проблем. Кстати говоря, подташнивает до Свободы и после Свободы Волоколамочка. И плохо въезжает в город Новая Рига. Надеюсь, она хоть ползет. Сейчас я... 10 километров в час. Она въезжает на скорости 10 километров в час. Я думаю, это такой затык вполне себе традиционный для Новой Риги. На востоке там и там пробки от Щелчка до Текстилей. На всех улицах там и там пробки. Но 3 балла, довольно свободный город. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранатов Сережа.
Десять часов 9 минут, понедельник, 13 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Ну, что ты там Бобби Брауна читаешь? Слушай, на самом деле я хотел похвастаться. Товарищи, я хотел дико похвастаться перед вами, потому что я сейчас смотрю... реклама и все же всякое такое. Я смотрел третью серию, понятно, о чем я говорю?
Да.
Открыть вам? Та-да-да-да-та-да-да. Сейчас.
Давайте.
Сейчас. Третья серия 5 сезона. Третья, внимание.
Слушайте, неужели действительно вот прям так интересно?
Абсолютно. Значит, смотрите, вы думаете, что я дам ссылку, да? Хрен вам вместо ссылки. Не дам.
Но
понятно?
Разве это не так вторично все?
О чем ты говоришь?
Псевдоисторизм, вот этот весь, который уже однажды такой фэнтези, все, который было порождено Толкином и другими авторами. А неужели это все еще вот так вот интересно?
Ну, я толкинист старый, я читал все Толкина. Читал по книжке.
Ты не надоел вам?
А здесь смотрю, я здесь не читаю.
Что это вам дает? Это погружение в какую-то такую иную реальность, да, альтернативный мир какой-то?
Нам мало одного мира, нам надо много миров.
И
конечно.
Вы сопереживаете героям и все так?
Сопереживаю.
Вы себя с кем-то
притом, ассоциируете? Притом я не ассоциирую, потому что есть один негодяй, этот карлик, но он очень остроумный
карлик,
и веселый.
Негодяй?
Конечно, негодяй. Но он же из Ланнистера.
Я знаю, что
Ланнистеры все негодяи. Ланнистеры все подонки сплошь, абсолютно. Потому что мы северяне. Я же северянин сам. Я чувствую...
Там еще есть девушка с белыми волосами и черными бровями.
Нет, это нет, не годится. Mm-hmm. Она не годится тоже. Она будет голая ходить в этом сезоне. По Дубровнику вот снималось это. Мы все ждем, мы хотим, чтобы показал. Пусть покажет.
Понятно.
А что? Ну вот, и так далее. Но мы северяне, мы не можем себя ассоциировать с Ланнистерами. Но, тем не менее, Ланнистеры есть очень симпатичные. Вот этот карлик, например, абсолютно симпатичный Ланнистер. В том
понятно.
Смысле, что у него, он интеллектуал,
а
и так далее.
А язык у них там свой? Или как-то они там...
Есть и свои языки, есть, да? Конечно. Халиси вон там разговаривает с этими чурбанами.
Полностью
со своими,
разработана.
С новыми чурбанами. Они говорят на своем языке, конечно, конечно.
А совсем да. фантастические там персонажи есть? Или все более-менее человекообразные?
Драконы есть. Потом есть волки такие. Есть персонажи за стеной, пару сколько хочешь, оборотни всевозможные и так далее.
За стеной
их кого хочешь. Нет, почему? Видим, конечно.
Видим,
они нападают на нас, и что хочешь, делают. Всякие негодяи скини.
А борьба империи с сепаратистами там есть?
Че?
Борьба империи. У меня я вот детям все время представляю.
Все, я не буду больше.
Сериал.
Ну ладно, ну вот ты понимаешь, что...
Там все время империи, сепаратисты, бесконечная
возня. Ну ты постоянно... А?
Да. Что? Нет.
Так, хорошо, значит, слушайте меня. Я хочу сказать, что ты воспитываешь из детей себя. Вот это вот, это ужасно.
Вот это вот, это одна из попыток.
Нет, подожди меня. Матери, мы пришли к важному выводу. Матери не способны воспитывать из детей современных людей. Значит, матери тормозят прогноз. Можно? Прогресс, прости. Матери тормозят прогресс. Можно объясню, почему?
Почему?
Потому что матери исконно консервативны и исконно запирают детей в возрасте собственного рождения. Даже биологически матери консервативны. Ты знаешь, что все женские яйцеклетки... Это очень важно. Это очень важно. Все женские яйцеклетки, все 400, образовались в тебе... Анастасия Эдуардовна, на пятом месяце беременности твоей мамы.
Да.
На пятом месяце беременности твоей мамы.
Да.
Таким образом, ты родилась позже своих собственных яйцеклеток. Угу. Ты родилась позже своих детей. Поэтому ты хочешь затолкать детей в «Звездные войны», в прошлое, в далекое прошлое, когда были рождены яйцеклетки. Ты хочешь, чтобы они родились прежде тебя, а ты родилась позже собственных яйцеклеток. Ты знаешь об этом? Значит, ты не просто их консервируешь, своих детей, а ты заталкиваешь их в прошлое.
Нет, а что я
ты заталкиваешь их... И так каждая мать, интересно. Внимание, из-за биологических причин, которые только что были открыты мною самым волшебным, неожиданным образом, вот что я сам их только что открыл.
Дайте рецепт, пожалуйста, что мне ставить? Плейлист. Обратите нам на ближайшую неделю, дайте.
Плейлист.
Чтобы я не задумывалась. Да,
плейлист.
Вот я подхожу.
Тебе восполнить давайте. Нужно. Посмотреть да. родину. Во-первых.
Я говорю, детям что ставить?
Детям.
Я-то не смотрю. Я детей отвлекаю вечером, пока я убираю по квартире, хожу перед сном.
Я бы не стал им ставить «Игру престолов», потому что там играют по меньшей мере пять порноактрис, включая Сесилию Кекили, не знаю, как правильно ударение, значит, турчанку, которая в Германии работает в порнобизнесе. Там играют. Это может быть нехорошо. Это до известной степени даже и плохо. Значит, детям бы не стал. А поставь детям «Властелин колец». Сколько твоим детям?
5,7
превосходный возраст, я умоляю. Мой сын как раз посмотрел «Властелин колец» в пятилетнем возрасте.
Ну, так это
а
один
уже,
раз на 3 часа.
А уже дальше. В 7 он стал бояться, а в 5 он вообще не боялся. Там что хочешь, что ж, драконы, назгулы. Назгулы наиболее неприятные персонажи, когда они дышат.
Все, смотрим «Властелин колец». Но это нам хватит на 3 вечера дальше.
Нет.
Как? Это сериал есть?
Во-первых, «Властелин колец» это 3 фильма почти по 3 часа.
Ну хорошо, дней на 10 нам хватит.
Нет, потому что дети, когда им понравится, смотрят одну и ту же серию раз 16.
А, это правда.
Значит, тебе до 15 мая хватит первой серии. Потом до какого-нибудь 30 июня тебе хватит второй серии. И, наконец, до 1 сентября тебе хватит третьей серии. «Властелин колец», ты обеспечишь детей незабываемыми впечатлениями и ненавистью к назгулам, по крайней мере, до осени. А с осени, мать, ну, детей приступи. Что-то я не знаю даже, мне кажется. Не знаю, что-нибудь поприличнее.
Гарри Поттера надо читать сначала. И все такое.
Гарри Поттера можно и не читать. Можно и не читать.
Ну, чтобы привить.
За сандаль все-таки.
Нет,
не прививай, это им не понадобится.
Не надо.
Не прививай любовь к чтению.
А что им делать еще?
Потому что я тебе могу сообщить, что современные люди скорее наполнены, то есть читают скорее только справочную литературу. Современные люди.
Ну, только надо справочную. Привить им эту любовь, а как?
Нет, а как ты привешь
любовь? В смысле, она сама должна родиться.
Любовь, ты должна их посадить как узников, в какую-то страшную темницу. И тогда
и проецировать на стену
положить книги,
из Википедии,
знаешь,
да?
Ну, правду говорю тебе, ну что, ну так, это так. Это так. Большая твои дети не задача. Будут читать. Внимание, это надо понять. Если твоя фамилия, не Александр Минкин, то ты даже не должна об этом сожалеть. Твои дети не будут читать. Нет, не будут.
И литературу тоже не будут.
Нет, не будут, нет.
А что, я им читаю.
Нет. Вы что, если план в кино длится больше, чем там 2 секунды, они даже смотреть не будут. Понимаешь?
Да.
И это хорошо. Расскажи мне вот про эту публикацию, кстати говоря. Удивительно. Секундочку. Она мне дала публикацию сегодня, а я говорю, она... это не очень прилично. Анастасия дала мне сегодня публикацию, в которой, значит, сказано было, что игры превосходно развивают детей, и вся ложь, которая была прежде толстым слоем намазана на наши прекрасные игры. Сначала надо «Хоббита» посмотреть, потом уже... Ну, может быть, кстати говоря, потому что «Хоббит» — это приквел и предыстория.
У нас не пошло. Я поставила 10, вот как затускнели. Там очень долго все тоже развивается.
Я скажу почему. Сюжет. Потому что в «Хоббите» есть гигантская проблема. Из тончайшей книжечки сделано гигантское повествование, затянутое. Оно и в книге затянуто. Вот с этим великаном. История, она и в книге затянута.
То есть мы смотрели, да, великан
Толкин мог написать «Пара Хоббита», «Путешествие туда-сюда-обратно», значит, он мог написать вдвое тоньше книжку. Вдвое тоньше. Он раздул эту историю. Злодейство эльфов, которые плохие, в которых надо бежать, и все это. Абсолютно надуманные, неинтересные вещи. Поэтому начни с «Властелина колец» все-таки. И если вштырит по-серьезски, потом можно «Хоббита» на перемотке. Поняла?
Да.
Давай. Попробуем. Дуй, что ты мне говорил про игры?
Заголовок такой в «Ведомостях».
Давай.
Играть не вредно.
Давай, читай. Ну,
дальше
читай.
Подзаголовок.
Сейчас она будет читать. Ну, давай.
В компьютерные игры полезно играть людям любого возраста. Компьютерные... Дальше цитата.
Давай.
Игры позволяют развивать такие качества, как креативность, любознательность, говорится в отчете, подготовленном совместно Boston Consulting Group и Всемирным экономическим форумом. У меня вот вопрос.
Да.
Их купили игроки игровой индустрии, или они правда реально так на самом деле считают? И если да, то, может быть, это правда?
Нет.
А мы...
Я тебе скажу, что такое игра компьютерная.
Да.
Компьютерная игра учит упорству. Компьютерная игра учит тому, что не все пропало.
Упорство в нажимании...
Нет, в том, упорство характер выковывает характер. Компьютерная игра выковывает характер.
Опять начать сначала, вы имеете?
Нет. Я вот помню очень хорошо. Нет, ну, позволь, я расскажу что-то из своей жизни. У меня был период в жизни, когда я усомнился в результатах упорства. Понимаешь, когда мне казалось, что да, действительно, что все пропало. Это было после того, как мне впечатали приговор 4 года, и я уехал прямо из-под приговора, я уехал условно, 4 года условно, за синяк у господина. Значит, ну, я понял, что мне мстят, я понял, что посадят в результате, все равно в этот раз не получилось, там я прикрывал как-то, не важно. Значит, и я тут точно понял, что посадят, и я точно понимал, что мне тяжко это переживать. И я месяц играл Age of Empires, Microsoft Age of Empires, второй Age of Empires.
Uh-huh.
Потому что третий мне как раз не нравится. Ну вот, и значит, я месяц играл. И там есть ситуации, когда слоны врага идут на тебя, слоны, воины на слонах. И они идут на тебя со всех сторон, может быть, 10 слонов вдруг идут на тебя. А у тебя нет возможности надбиться. И ты понимаешь, ты уже рабочих бросаешь, потому что обычных рабочих, вооруженных мотыгами, ты бросаешь на слонов, понимаешь?
Да.
И у тебя рабочие уже кончаются.
Что делать?
Но ты лихорадочно продолжаешь биться, и ты, наконец, уже силами рабочих убиваешь последнего из 10-го слона. И ты понимаешь, что если сейчас хоть муха с их стороны прилетит, то ты погиб. Все. А муха с их стороны не прилетает. Ты набираешь армию, идешь и его убиваешь. То есть есть совсем безнадежные ситуации. Компьютерные игры и тебя учат мужеству. Компьютерные игры учат силе духа. Я бы сказал, как закалялась сталь, я мог бы написать по мотивам.
Прямо сидя в том же самом кресле.
Лежа, я лежал в Трамп Тауэр на First West Central Park. Я лежал лежа на животе, на надувном матрасе. У меня был надувной матрас, не было мебели. Я занял комнату First West Central Park, один из самых престижных адресов в Нью-Йорке, на Манхэттене, на 30-м этаже, в квартире, которую мне дал приятель, просто пожить, значит, но там не было мебели. И я был на надувном матрасе, на животе, ночи напролет я играл. Как закалялась сталь, я мог бы написать по поводу... Мне жаль, что я не могу написать подобные книги. Сколько я выиграл в Age of Empires, понимаешь?
Да.
Это выковывает характер, волю к жизни, волю к сопротивлению.
Я тоже играла, кстати.
Ну и что?
Во что?
Ну и что? Теперь ты...
Но я не в Age of Empires.
Ну и напрасно. А в чем? Во что ты играла?
Я строила город и больницу. У меня Сим-Сити и еще больницу там тоже закупала.
Ну и что? Ты можешь сказать, что
выучила на английском языке,
все,
как там все эти...
Все, что сегодня, все, что ты носишь сейчас доктору Лизе, все, что ты думаешь сегодня о том, что ты собираешь здесь в редакции макулатуру, все, все твое понимание доброты к планете, все твоя внимательная заботливость...
Было как... выписано Тетрисом, конечно.
Было выписано не Тетрисом, а Сим-Сити. Сим-Сити создал нам оножку. Сим-Сити.
Там не было, кстати, никаких перерабатываний. Там
не
вообще
проблем
мусора никакой.
А дело в том, что сама тщательность, твоя тщательность к жизни, твоя тщательность и внимательнейшая забота по отношению к планете Земля выкована Сим-Сити. А мое упорство выковано Age of Empires.
А потом я гоняла
мы дети игр,
по
понятно?
Улицам Сим-Сити, на Streets of Sim-City было приложение.
Мы дети игр, согласись с этим, кататься. Да.
Ой, ну да.
Компьютерные игры скорее помогают или скорее мешают? 7373948, секунду. Нет, я сейчас хочу проголосовать. Настя, ты запомнила, что это значит 42-58?
Да, я вам даже отправила, что Хиллари Клинтон станет и не станет.
Спасибо большое. Значит, хорошо, новое голосование. Новое голосование, поехали. Компьютерные игры выковывают характеры, мужество, силу сопротивляться, силу бороться. Компьютерные игры выковывают
смекалку,
в нас
реакцию.
Смекалку, реакцию. И так, и вообще нравственность, выковывают нравственность, наконец. 134, 21, 35. Нет, это не так, наоборот, портят людей. 134, 21, 36. Все, поехали. Сейчас, смотри, выковывают
сейчас
характеры. 50 на 50, у меня 50 на 50. Пердуны сейчас. Да,
ну я не могу, Сергей.
Старческое, слово старческое у меня рифмуется с пердунами. Не знаю почему. Старые пердуны сейчас. А, не знаешь почему?
Я не знаю. Но я не даю детям играть в игры.
Ну иду. В смысле? Ну,
в прямом. Я не могу себя
перед.
Я не знаю, почему. Мне страшно, что они. Особенно мальчик. Что вот он присядет попой к дивану и никогда с него не встанет.
Да.
Мне вообще так страшно делать.
Неправда. Наоборот. Потом, преисполнившись энергиями, я шел в ближайший винный магазин и покупал Delamore Dew.
Во-во-во-во.
Вот, то есть нет, преисполнившись энергиями игры, ты потом бродишь по Централ...
Награждаешь себя за победу.
По Централ Парку. Нет, бокальчиком, стаканчиком, Delamore Dew, со льдом и так далее.
Баночки,
конечно,
да.
Конечно. 30 на 70. Смотрите, 30% считают, что настоящие характеры, серьезные характеры, красивые характеры, мужественных людей выковываются в компьютерных играх. 31% сейчас так считает. Они звонят по телефону 134-27-35. Нет, компьютерные игры только портят людей. 134-27-36 звонят и голосуют у нас старые пердуны, отвратительные ретрограды, люди, сбежавшие из омерзительных краеведческих музеев, где они жили под стеклом, приколоты.
Библиотека.
А?
Да-да-да.
Да, доллар падает. Ну и что, что доллар... падает? Куда он падает? Куда он падает? Руку подставляй, падает. Руку подставь, он не упадет. Он был у нас по 52,60, по 53,60, простите, после решения ЦБ по этим самым, по аукционам. А до этого он был 50,70, 50,70. Потому что сейчас 52,30, это нормально. Никуда он не падает. Смотрите, значит, секундочку. Я хотел пригласить людей хоть два слова сказать об этом. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Анатолий.
Здравствуйте.
Я вот в онлайн-игры 12 лет играю.
Да.
Хотя, прямо скажем, и бизнес, и семья от реала меня не отвлекает.
Да.
2-3 часа в день. По поводу, вы говорите, воспитывает. Вот у нас, например, клан 200 человек играют, люди по 17 лет и по 65.
Да.
Матом никто не ругается, то есть мы за это выкидываем из ГИ, да?
Вот.
То есть общаются все в РК, данжи, это тоже воспитывает дисциплину, то есть ивенты всякие проходить там,
да? Да.
Ну, то есть там, где но команда вы... только рулит, то есть один человек...
Взаимодействие, смотрите, командный дух.
Он там не рулит никак.
Вы готовый член общества благодаря игре. Вы умеете.
Психологически ты в чем-то там, ну, прямо скажем, там, пришел домой на депрессике, зашел да. там два часа, кого-нибудь порубил, все нормально, настроение
конечно,
хорошее.
Конечно,
а там написано в ведомостях, что стрелялки не полезны.
Не, ну это не стрелялки, я играю в браузерки и морг игры. Типа эльфов всяких, да, то есть такая...
Вот,
типа,
цивилизация в сущности.
Нормально, спасибо.
Да, 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 да. Сим-Сити белоленточников воспитывает, Митя из Ниццы пишет нам. Сим-Сити воспитывает белоленточников, а Age of Empire настоящих русских патриотов, пишет нам Митя из Ниццы. Да, товарищи, продайте душу игре, говорит гражданин. А я, когда играл в игрушки, то сидел за компиком, не вылезая, по 16 часов. А когда же вы покупали винище? Я всегда играл часов по 5-6, и потом шел в винный магазин. Все время же заканчивается все время. Надо же все время опять. Так, что, Даренко в баксы ушел? Даренко систематически уходит в баксы, только у меня рублей нет. Я бы ушел, но у меня рублей нет, товарищи. Да и баксов мало. Алло, здравствуйте, добро пожаловать.
Да, здравствуйте, Сергей.
Скажите нам, пожалуйста.
Я хочу сказать, что вот... людей, которые не получается играть в компьютерные игры, значит, они не играют.
Они аутисты, и, безусловно, антисоциальные элементы, понимаете? Социофобы.
Конечно, они не могут логично рассуждать.
У них нет в характере упорства.
Что-то делать в дальнейшем.
Обидчивые.
Потому что у них не получается.
Обидчивые
они
ходят.
Они бросают и
да.
выкидывают. И
кто-то
все.
Иное. Не умеют последовательно решать вопросы, не умеют быть командой, не умеют держать удар. Вообще просто тряпки. Кто же не играет в компьютер, просто тряпки. Вот кто они, правильно?
Да,
социофобы ходят со сжатыми ягодицами, боятся, что их трахнут. А никому они не нужны. Никому они не нужны. Освободите свой дух, играйте на компьютере, идиоты. Все, видите, как мы поговорили с людьми? В хорошем смысле этого слова. А? Давай дальше, подожди, сейчас, секундочку. Так, 33% считают, что выковывают настоящий характер. Видите, я останавливаю это голосование. 33% считают, что компьютерные игры...
А 67% не выковывают.
А 67% не выковывают, нет, наоборот,
только
портит.
Не настоящий.
Нет, портит, 67% портит. Почему? А?
Да, ну потому что вот...
Да.
Мы сейчас получили
7-3, статистику, да. Да, но зато Даренко предал Хонду, говорит мне 28-й. Легко и непринужденно, напомню я. Я предал Хонду, и также и BMW мод я
нет,
предал.
Нет, а когда в последний
легко
раз
и непринужденно.
Пассианс косынка раскладывали?
Косынку я раскладывал, не может быть, не так давно. Например, лет 10-15 назад. Но зато, вот здесь у нас, в нашем здании, когда меня не пускают и шлагбаум не открывают очень долго, охранник...
Вы успеваете сыграть?
Я интересуюсь, чем же он занимается, и надеюсь, что он тешится с кем-нибудь там в бытовке. А оказывается, что они раскладывают пассианс косынка. И не
поднимают.
Клянусь. Ильина подтвердит. Мы не можем по 10 минут... Нет, ну не хорошо по 10, по 2, по 3 минуты. Мы не можем въехать, шлагбаум не открывается.
Да.
Охранник, мы думаем, спит, подонок, либо где-то...
Они завороженно смотрят на то, как несет карты.
Они сидят в пассиансе косынка. Вот где они сидят. 10.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Куда катится доллар, пишет газета РБК. На самом деле совершенно непонятно. Попытались проанализировать, ну, в общем, сравнить разные методы анализа и прогноза, и получается, что нет никакого реально эффективного метода, никакого. Никто не смог в конце прошлого года себе представить, что доллар будет стоить 80 рублей, также еще месяц назад. Никто не мог предсказать резкого укрепления рубля до уровня 50 рублей за доллар. Ну, вот, то есть все вот эти вот истории с долгами, с ценами на нефть, ничто не работает. В общем, все это живет какой-то своей жизнью. Смотрите газету РБК более подробно. Там приведены все примеры. Играть не вредно. Это как раз то, что мы только что обсуждали в газете «Ведомости», но не в самой газете, а в приложении «Как потратить». Один из самых эффективных методов обучения людей любого возраста – это и есть игра. И то, что они иногда бывают на компьютере, это не вредно, а даже хорошо. Говорится в отчете, подготовленном совместно Boston Consulting Group и Всемирным экономическим форумом. Москва достроит за СССР. Московские власти предложили Росимуществу передать часть федеральных долгостроев на баланс города. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости». Осталось 73 федеральных долгостроя в Москве. Среди них учебно-деловые центры, гостиница «Зенит» на территории Академии народного хозяйства. Анатолию Чубайсу предъявили иск в Калифорнии. Неудачные проекты «Роснано» начинают оборачиваться исками к компании и ее главе Анатолию Чубайсу. «Нерс Лимитед», бывший акционер завода «Нитол» в Усольске, Сибирском, требует от бывших партнеров в суде Калифорнии компенсации в 10 миллионов долларов ущерба. В «Роснано» настаивают на законности своих действий, но «Нерс» называют работу ее представителей, то есть «Роснано», в рамках проекта просто преднамеренным разорением. Посмотрим, что решит суд Калифорнии. А более подробно можете в «Коммерсанте» посмотреть. Ну и про Дальний Восток. На фоне вот этого скандала с строительством космодрома в Восточной, где, кстати, сейчас находится наш корреспондент, будет смотреть, рассказывать нам. «Человеческий капитал нуждается в спецагентстве». Это статья в «Коммерсанте». Дальний Восток получит еще одну структуру. Минвостокразвитие предлагает создать агентство по управлению человеческим капиталом, которое обеспечит кадрами не менее 90% создаваемых рабочих мест на территориях опережающего развития. 10.38. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Так, рекомендации от Степана из Вайтрана я считаю категорически правильными. Значит, Сергей, советую поиграть Rome Total War, Homeworld 1 и 2, Civilization 5.
Но с какого возраста вы считаете правильным садиться за игры?
Как человек осилил, так и вперед. Это одни из самых сложных игр. Для Анастасии в Sim уже никто не играет. Вы должны, Анастасия, играть в City XL3. City
а это XL. То же самое, что...
Ну, та же фигня, будешь строить больницы, там, к этой Клизе, ездить, к доктору Лизе ездить и так далее, так далее. Понимаешь? Все, займись, пожалуйста, собой как-то, самообразованием. Ну, каким? Ну, чуть-чуть. Что, «Игры престолов» не смотришь? 24 часа не смотрела? «Родину» не смотрела? «Декстера» не знаешь? Что такое «Декстер»? Не знаешь?
Это ничего... сериал про какого-то детектива?
Да. Про убийцу.
Про убийцу.
Значит, Настя. Настя. Ну, пожалуйста, вот. Ну, подтянись. Ну, ты же живешь в 21 веке, 2015
хорошо,
году.
Хорошо, мне на лето список литературы дайте.
Хорошо.
О!
Вот.
Вот, мы и решили.
Вот все. И хорошо. Договорились?
Да.
Хорошо.
1 сентября я сочинение
буду писать
вам.
Нет проблем. Я тебе сначала Lost фильм заряжу, потом Кураж Бомбей посмотришь весь там. Все, что Кураж Бомбей. Ну, что? А? «Теорию большого взрыва» посмотришь. Ну, ты Шелдона Купера не знаешь. Же дикая женщина абсолютно. Как будто из лесу вышла.
Ой, Пелагея. Да, тебя буду звать. Шутит.
Пелагея тебя зовут. Шелдон? Шелдон да. Прекрасно шутит.
Да?
Хорошо, Шелдон, мое альтер-эго вообще, просто.
Это не тот, который...
Тот, который, да.
Тот, внезапно, который. Ну, интервьюирует какую-то девушку там.
Нет, он не интервьюирует.
А потом говорит, а вы любите там сплевывать или вы там...
Он не интервьюирует никак.
Что он делает?
Он не унизится до интервьюирования.
А что делает?
Шелдон? Шелдон. Он занимается физикой, потом теоретической физикой. Ну, постой, остановись. Ну, ты же не можешь...
Хорошо.
Ты же абсолютно из лесу вышла, звать тебя Пелагея. Можно я тебя буду звать Пелагея?
Нет, зовите Анастасию.
Ну,
Маша Эдуардовна.
Хорошо. Слушай, интересная статья на ленте. Чем русские отличаются от американцев, спрашивают американца. Он, значит, ну там, при том, что он преувеличит, конечно, отличие существенно преувеличит. На самом деле, спрашивают парня, который здесь прожил 15 лет безвылазно, вообще 20 лет пытается разобраться в базовых различиях между русскими и американцами, а на самом деле прожил 15 лет постоянно в России, последние 15 лет. Значит, смотри, базовое различие между русскими и американцами. Восприятие себя абсолютно противоположное. Средний американец совершенно уверен, что он может все. В психологии это свойство называется локус контроля. Американец может все, вообще все. Психология, значит, склонность искать причину жизненных обстоятельств в себе. Или во внешнем мире. Это локус контроля внутренний, в себе, ищет американец.
А мы
во внешнем мире,
да,
у нас локус контроля внешний. Так вот, у американцев по большей части внутренний локус контроля. Если я чего-то не смог достичь, то это потому, что не очень хотел или плохо старался. Значит, в следующий раз, когда я сильно захочу, я достигну. Или буду хорошо стараться, достигну точно. Вот как говорит американец. Да? Хочу и достигну, и точка. Не захочу, не достигну. Вот это американец. Значит, русский. Нет, вот как они сосредоточились. Я хочу стать большим, хорошим фигуристом, великим композитором, преподавателем йоги, что угодно. Дальше. Они не замечают препятствий, американцы не замечают препятствий, которые по пути часто ломают просто. Ну, ломают, потому что они их не хотят признавать, что существуют препятствия. Угу. Понятно, да? Поэтому да. Американец идет на пролом. Отсюда их видимая самоуверенность часто неоправданная у американцев.
А, ну, то есть все-таки...
Часто неоправданная видимая самоуверенность. Они твердо понимают, что захотят, сделают. Все зависит от старания. У русских локус контроля внешний. Они чаще всего считают, что ничего не смогут сделать, потому что ничего невозможно сделать, потому что от нас ничего не зависит. И в целом виноваты обстоятельства. История России, климат России, правительство России и так далее, и так далее. В массе своей они не уверены в себе. Необоснованно.
Вы не согласны? Это очень похоже на действительно...
Это так и есть, конечно. Так и есть, конечно.
Я знаю столько людей, которые и в быту тоже
винят обстоятельства. Конечно, абсолютно.
Даже усилия не предпринимать, чтобы что-то сделать.
Кто виноват и что делать? Кто виноват? Вопрос русский. Главные русские вопросы. Кто виноват? Направлен на внешний, локус внешнего внимания. Да? То есть кто-то виноват, а не ты.
Да, хотя понятно, что кто-то это не виноват, имеет ни малейшего значения, кто виноват.
Не имеет вообще никакого значения.
Совершенно, да.
Вообще никого не парит, кто виноват. Дальше. И что делать? Русский вопрос всегда направлен на изменение внешних обстоятельств, а не внутренних. Что делать, это не значит купить кроссовки и бегать, а что делать, это сменить правительство. Что делать, сменить правительство?
Ну, система.
Значит, это, американец ответит на вопрос, что делать, сменить кроссовки.
Ну, у них и так правительство
Продать дом, не имеет значения, в сущности не меняется у них правительство. Значит, продать дом, купить новый дом, переехать в Сиэтл, вот что думает американец. Переехать в Сиэтл, переехать туда, значит, сделать это, начать новый бизнес, сложиться с друзьями, родственниками, со всеми вместе, купить качалку нефти одну, хотя бы одну в Техасе. Значит, все. Американец все время думает, что делать. В смысле практическом. Русский всегда, и дал, что мне делать, конкретно мне делать. Русский всегда думает, что делать, в смысле сменить правительство, то есть сменить условия, волшебные условия существования. Понятно, да?
Ну да.
Это абсолютно верно, это так и есть. Почему вы звоните? Вы звоните, потому что вы хотите поспорить со мной. 7373948, вы хотите поспорить, так поспорьте. Чего же вы молчите? Спорьте. Давайте, здрасте.
Да, здравствуйте.
Давайте спорить.
«Игры престолов», 5-й сезон, 4 серии вброс в интернет.
Скажите 4, нет, подождите, я 3 скачал только что. Я только что 3 скачал. Товарищ, 4 серии сбросили в интернет. Но не дублированные, как вы совершенно справедливо говорите. Так, Константина Щелкова, как некая земля, такая соки земли русской. Да, прошу вас.
Добрый день, Сергей.
Константин,
я хотел сказать, что вы глубоко заблуждаете.
Ну вот заблудился, а вы меня назад ведите, да, пожалуйста.
Такого народа, как американцы, нет, это нет. Гражданство. А американцы представляют собой такой же сброд, такой же, как ты,
нет.
Как кровь в ваших жилах,
нет.
Когда вы
нет.
гордились, что
нет,
у вас...
Нет, 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 Константин. Нет, народ есть. Ну, есть. За сколько-то там веков он создался.
Нет, есть общность, конечно.
Есть общность.
Да нет, всего-навсего 200 лет,
часто,
это для
создания вы...
народа просто
маловато,
ничтожно
маловато.
Малое время.
Я думаю,
вы
что
просто
нет. Я думаю, что нет.
Желаемое мы говорим про белых.
Вы даете
нет, нет.
Для вас,
нет.
американцы, это нечто,
нет, нет,
к чему надо стремиться.
Константин, Константин,
Сергей,
Константин, Константин. Нет, Константин, ну подождите. Значит, когда хунну осознают себя гуннами и начинают завоевательный поход вплоть до Баварии, это все проходит в жизни одного-двух поколений. Вы говорите, мне 200 лет недостаточно. 200 лет сверхдостаточно. Если есть пассионарность, если есть охваченный пылким желанием народ, значит, хватает одного-двух поколений. Гунны сидели, молчали в тряпочку, полное говно были, понятно? Значит, послушайте меня, Константин. Полное, вот почитайте Гумилева. Значит, 1000 лет вокруг Каспия, почитайте и так далее. Значит, молчали в тряпочку, были раздолбаны. Раздолбаны, полностью разбиты, остатки жалкие гуннов пришли куда-то в район Омска. Понимаете? На реку Тара, Иртыш, вот туда. Жалкие, разбитые, без женщин пришли. Пришли без женщин, потому что бросили все. Бежали на лошадях, кто мог. Какие-то орды бежали, гуннов. Да. Прежде славный народ. Значит, там смешались с финно-уграми местными. И, И через 100 лет, через 100 лет, последнее поколение вдруг вождя под хвост попало, оседлали коней и пошли громить. Пошли громить все, что было на территории Кубани, разгромили. Пошли громить все, что было в Крыму и на территории Украины современной. Пошли громить Византию. Понимаете меня? Значит, вот вам, пошли в Баварию, в Германию, и там громили всех. И пошли в Рим, вторглись, и там громили всех. И все это произошло за одно поколение, понятно? Одно. А македонцы... Филипп Македонский первый появляется. Филипп Македонский. Первый, у кого яйца. Его сын идет до Индии. За одно два поколения. Вы что, Константин? Вы мне говорите, 200 лет недостаточно для формирования народа. Не смешите меня. За два поколения Филипп Македонский появляется как дельный чувак в Македонии. А его сын идет до Индии и всех ставит на колени. Вам 200 лет мало. Не надо рассказывать анекдоты. Американцы есть. Константин Щелков считает, что их нет. Я общался с американцами, которые ходят в клетчатых рубашках и сажают в кузов своего грузовичка овчарку немецкую. Вот с такими общался. Общался с итальянскими. И с итальянцами, общался с португальцами, которые говорят по-португальски в семье, американцами. Общался с нашими евреями там, Бруклин, Нью-Джерси. Это американцы, все они, внимание, все они американцы. В меньшей степени, наверное, местные китайцы американцы, корейцы. В меньшей степени, потому что они очень, очень живут своим миром. А все остальные...
Корейцы тоже американцы, я их видела в Корее.
Китайцы, кажется, живут немножко своим миром. Но все остальные, евреи, ирландцы, итальянцы, латины, все они чистые американцы. Готовы умирать за Америку. Чего вы думаете, народа нет такого? Придумает и радуется. Слушайте, но он испортил нам всю эту песню. Хоть одного уравновешенного человека послушаем. Один уравновешенный
который
человек.
Который русский американец по духу, который не ищет, например,
не
причину.
Не нужен русского американца нам. Зачем нам русский американец? Нам нужен русский. Абдул будет русским. Абдул, русским будете. Давайте, прошу вас.
Хорошо, Сергей, давайте. Вам расскажу историю. Наши ребята ехали в Штаты, значит, деньгами.
Да.
Там же так просто не проходит. Ну, купили они там какое-то кафе.
Да.
Там 8 столов. Работа идет, доход есть, платит налог, но не развивается. И дошло до этого, налоговая год за ними следила, второй год. Потом приходят ребята, а что вы не берете кредит, не развиваетесь? В принципе, у нас... Они же проверяют отчеты, работа идет нормально. Надо... Американец бы развивался, сделал бы сеть магазинов, ресторанов. А наши сидят, потому что бабло съест. А дальше не надо думать. Вы правильно говорите. Не хотим. Вот есть манна небесная, справедливо должна нам падать, а работу мы не хотим. Это уже у нас как-то вот... А мы можем тогда сплотиться, когда
должны создаться условия. Русские, локус внимания. Внимание, это... Вот давайте, Абдул, секунду, я вам еще раз повторю эту вещь. Значит, локус внимания обращен вовне. То есть русские считают, что кто-то виноват, во-первых, а во-вторых, что делать, надо сменить внешние условия. Например, сменить правительство, сменить президента. Что-то надо сменить. Понятно, да? Не конкретно просто... пойти лопату взять и пахать. А надо что-то сменить. Это тоска на сердце. Да? Вот это отличие. Американец считает, что если он что-то не сделал,
но при этом,
просто не захотел.
Когда есть какая-то внешняя угроза, уже какая там правительство, мы не думаем. Вот угрожает, мы даже о правительстве, мы берем лопату и идем на врага. Это тоже у нас есть. У американцев она по-другому как-то они. А мы вот не должны допускать до наших границ. Это у нашего народа тоже
это,
есть. Но
это
потом
есть, это
возвращаемся,
есть.
А не развиваем свою страну. Вот сидим, с неба упадет манна небесная, и мы должны жить. Они виноваты, они нам ничего не делают, а сами делать ничего не хотим.
Не хотим.
Машина сломалась, виновата BMW, Mercedes. Они не виноваты, что мы за ними следим. Отвезти ее там, диагностировать. Этого у нас нет. А почему? Она уже не должна ломаться, я же деньги заплатил.
Пришли иностранцы, я много раз, это для меня одна из самых характерных картинок, которые стоят перед глазами, когда я зажмурюсь. Когда я стоял с работягами, с нашими, значит, из Владимирской области, у ворот собственной дачи, и они мне рассказывали, как испаскудили приезжие, и вы в том числе, как испаскудили Россию, при этом харкали и кидали окурки на землю. Значит, вот я послушал их, стал молча собирать за ними окурки. И потом собрал
свой... Да, я помню,
слушай, да, собрал в кучу, собрал в ладошку и сказал, вот вы испаскудили Россию только что, а я только что при вас убрал за вами. И говорю, срите дальше, друзья, можете сесть на корточки и срать. Довольные, все довольны. Им иностранцы испаскудили Россию. Они харкают, мусор бросают на каждом метре. На каждом метре плюют, кидают окурок. На каждом метре. Понятно?
Да.
Значит, кто-то им что-то портит. Всегда кто-то виноват. Так, осторожно, спокойно. Мы движемся дальше. У нас тем дофига. Что вы хотите? Давай. Значит, давайте, я же не могу на одной и той же теме сидеть, когда у меня тема вообще как грязь. Хотите, расскажу про мир ислама. Во, в смысле, про этот, не ислама. Ислам хороший, мы знаем. Ислам хороший, но его есть люди, которые искажают. Например, исламское государство. Исламское государство выпустило из тюрьмы около 200 молодых женщин, девушек и девочек.
Не отрубив им ничего?
Вообще ничего не отрубили. Значит, в неволе они сидели, у них 8 месяцев, их выгнали.
Вот эти нигерийские.
Не продали. Да какие нигерийские, господи, курдские девочки. Курдские девочки, алавитские девочки, разные девочки, шиитские девочки. Значит, девочек они насобрали там везде. И они их продавали. Но которых не купили есть. Которых купили, а которых не купили есть. Понятно? Которые есть не продаются. Их выгнали из тюрьмы. Из тюрьмы. 8 месяцев они провели. Значит, смотри, рассказываю. Одной пострадавшей исполнилось 9 лет, она беременна, ее насиловали по 10 человек. Значит, 9 лет ей сейчас. Говорят врачи, которые ее сейчас осматривают, что она, вероятно, даже кесарить не может, потому что она истощена. Дело в том, что там еще периодически, постоянно, в том числе беременных, заставляли сдавать кровь для бойцов, для переливания крови бойцам исламского государства. Поэтому она истощена полностью, бледная тень человека. И говорят, что даже кесарить не может. Надо, значит, и, то есть кесари надо выкидывать в этот, знаете, плод. Потому что она родить не может, кесарить не может.
А здесь сейчас они находятся-то?
На территории... Сейчас, да. Прибывшие, побывавшие в лагерях волонтеры. Их выкинули, они в какой-то лагерь пошли. Там
волонтеры проверяют, и там же на месте их осматривают.
Но они же врачи, понятно. Там волонтеры и врачи.
Да, да, да.
Это они опасаются, что девочки... Там, на территории Ирака и Сирии,
Ирак,
господи.
И Сирия. Ну, Сирия,
Ирак и Сирия. Просто. Боже милости. Значит, подождите. Вот пошла Надя Михалкова. Надя Михалкова сейчас зачитывает сводку. Это я ее вижу в коридоре.
Да,
Надежда Михалкова пошла зачитывать сводку о войне. Видишь, патриотизм какой у нас. Мы молодцы.
Да,
она везде и всюду. Ну и так далее. Давай снова про ИГИЛ. Значит, девочка в силу своего юного возраста и общего состояния организма не переживет роды, даже если кесарить. Значит, дальше. Проблемы сексуального рабства, ИГИЛ, тысячи представительниц этноса езидов, которые попали к джихадистам и так далее. Езиды, курды. Вот их там над ними издевались. Значит, дальше. Что еще? Там еще тоже христианки, мусульманские тюркского происхождения, которых тоже почему-то считают неполноценными, и сотни представительниц курдских племен. Значит, они должны были... Их продавали, не продали, но это все уже рассказал. Каждый,
да,
каждый потерпевший рассказал, вот одну из них, вот одна из них позвонила оттуда из лагеря матери, дали ей телефон, она рассказала в присутствии волонтеров, что ее несколько часов за несколько часов изнасиловали десятки бойцов ИГИЛа. Многие потерпевшие несовершеннолетние, некоторым по 14, ну вот одной 9 лет и так далее. Значит, их подвергали публичным групповым изнасилованиям. Чтобы они приняли ислам. То есть публично. Если, короче, если она езидка, то публичное групповое изнасилование. А если принимает ислам, то уже как-то там, кстати, там послабление какое-то. Девушек также заставляли сдавать кровь для раненых боевиков. Ну, это я говорю. Да, и насильники, которые подвергали их групповым изнасилованиям публичным, как утверждают девушки, были выходцами из России. Тоже. Ну, в частности.
Вот это поворот.
Северный Кавказ. Русский Северный Кавказ. Некоторые насильники, как утверждают очевидцы, были выходцами из России.
Слушайте, ну раз они их отличили, значит, как-то они их отличили. Мне вспоминается этот актер какой-то, который из Москвы, там тоже с ума сошел, поехал воевать и погиб там. Помните?
А я тебе скажу, как они отличили. Как-то... Потому что Северный Кавказ наш, между собой они говорят по-русски. Потому что они могут говорить на языке только родственники, которые из одной организации, а между собой они говорят по-русски. И все
то
такое.
То есть это не славяне никакие?
Нет, они не славяне, но между собой они не понимают каждый язык каждого, и между собой они говорят по-русски. Их легко отличить. Очень просто. Матушка, ну что ты, а?
Рассказывайте какие-то кошмары. Как теперь я пойду жить этот день?
Есть и замужние узницы, которые забеременели в неволе. Их, они, скорее всего, попытаются сделать аборт, так как мужья не признают их младенцев. Однако из-за низкого уровня медицины, развития медицины на Ближнем Востоке операции по удалению плода остаются крайне смертельно опасными.
Не, ну это вообще...
В январе бойцы ИГИЛ освободили 350 езидов, в основном мужчин. 350 мужчин. А сейчас 200 женщин.
А трудно, да, так вот взять и уничтожить какую-то группу людей? Интересно, да?
Ну, они хотят их уничтожить. Они хотят их уничтожить.
Кто они хотят? Кто кого уничтожить?
Кто, господи?
Я хочу уничтожить.
Представители исламского государства хотят уничтожить курдов и езидов. Хотят уничтожить. Да они этим планомерно занимаются.
Почему никто не ответит?
Планомерно. Какому ответ? Какой может быть ответ?
Да?
Какой может быть ответ?
Какой?
Эффективно оккупировать сегодня землю может только китайская. Эффективно оккупировать землю может только китайская армия.
Давайте
ни одной другой армии на планете Земля не существует, которая может эффективно оккупировать землю. Ни одной. Американцы не могут оккупировать землю. Они окапываются и мгновенно начинают защищать сами себя.
Да.
Ну, у нас нет такой армии, которая может оккупировать землю эффективно и приручать этих диких людей. Мы не можем этого сделать. Не можем.
Так не надо приручать.
Ну и не можем. Значит, а кто может? Может Китай только единственный. Он не пойдет.
Почему?
А нафиг они ему нужны? У них своих синьцзянцев хватает. Поехали дальше. Два балла. Два балла. В Москве чего? Город пустой. Вообще шик, благодать, а? Все, что ли, на даче остались?
Конечно.
Ну все, и нечего говорить. Перед текстилями затык и перед Ломоносовским на этом самом. Да, и кстати, хотел сказать, перед Рублевкой стоит Минка. И все. Два балла. Город чудесный. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Как раз тут стоял на Кутузовском перед Рублевкой, перекрывали.
Да. А
сейчас же поливалку поехали.
Ага, скажите, перекрывали для кого?
Это, по-моему, риторический вопрос.
Нет, не риторический, потому что может быть августейшие персоны, а может какая-нибудь рвань. А иногда перекрывают...
У них же нет там для тех, кого перекрывают, августейшие или рвань, они все августейшие.
Нет, бывает так, перекрывают, чтобы снизить напряжение на Рублевке, и просто Минка стоит тупо, глазеет, как Рублевка едет, все подряд. Бывает, что пропускают какую-то мигалочку, такую, захудаленькую, но, видимо, значимую для МВД. А бывает, что августейшие персоны тогда все легли ниц.
Не августейших точно, потому что мы недолго стояли.
Ну вот видите, и хорошо.
Стоит
ну,
Андроповая Каширка в центр пешеходной.
Андроповая Каширка, можно я посмотрю хоть на это? Ну так стоит. Ну куда стоит, когда 2 балла на Яндексе? Мы же верим Яндексу. В Яндексе работает муж Настя Аношко. Мы не можем не верить Яндексу, елки.
Да.
Все не верить Яндексу. Яндекс один из самых
лучших.
Достоверных и лучших. Мы им всегда верим. Больше того, мы можем сказать, что сколь плохо и ужасен не был бы Яндекс, все остальные хуже просто в разы. Понятно? Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 13 апреля. Подъем!